Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 42 минуты, вторник, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, радиоведущая этой программы. Многие плачут по поводу того, что, значит, погода. Ну что за погода? Надо, я сегодня вышел когда?
Вчера мы с вами обсуждали солнышко, прекрасную погоду, поэтому все расстроились.
Знаешь, я вчера, когда вышел утром, ветер в морду, сильный ветер в морду.
Мокрый снег.
Мокрый снег и немножко дождь, а с крыш течет, и другой раз попадешь, и такая струйка тебе. А я надел кожаную шляпу, у меня кожаная шляпа специально на такой случай. Я шел такой весь в кожаной шляпе, волшебник такой, отставной, потому что небольшие поля были. Вот, и думал... Это же моя родина. Это же моя родина. Надо только приветливым голосом, товарищи, разучите эту фразу. Надо приветливым голосом. Это же моя родина. Вот так. Это же моя родина. Вот так как-то.
И это ты же моя родина.
Понимаешь?
Да.
И все. И вот это же моя родина. И вот так идешь, и это же...
Это стильно, кстати говоря.
Да.
В шляпе, в кожаной.
Идешь такая.
Прям как кадр из кино.
Вот я считаю, что это единственный способ выйти из дому. Вы себя этой фразой... Эта фраза у вас как пропеллер такой, толкающий вас. Это же моя родина. Идешь еще 10 метров. Это же моя родина, еще 10 метров. И так справляешься с
путем. И это моя родина.
И это моя родина. Это моя родина. Просто давайте посмотрим погоду. Товарищи, сейчас, секундочку. Нет, ну я не говорю, надо идти и все. Секундочку, отставной — это без посоха. Отставной волшебник без посоха. Мне казалось, что если поля на шляпе поменьше становятся, значит, уже в отставке человек. Значит, сегодня дождь, снег, плюс 3. 70% дождь со снегом. Значит, а в четверг будет дождь со снегом всего 30%. То есть необязательный такой дождь со снегом. Ну, я считаю, что все равно неплохо. Но мы знаем, что сегодня 3, завтра 2, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3. Нет, сегодня днем-то плюс... 3-3-2-3-3-2-2-2-3.
Еще
понедельник хотят дождь устроить нам. В понедельник. А ведь ты посчитай. Это завтра 15-16, 17-е, 18-19. Это 20-го в понедельник, 20 ноября. Еще нам дождь пытаются устроить. Вот здесь написано специально. Понимаешь? Нет, смотри. За погодой, это просто знаете, за погодой надо ездить в другие места. Это вообще место, где нет погоды. Ее не может быть. Сегодня, например, в Барселоне плюс 14.
Господи.
А завтра плюс 16, а послезавтра плюс 17, а в пятницу в Барселоне плюс 18.
18. Какой отстой,
разогреется.
Прям...
Да, да. В Нью-Йорке, вот, пожалуйста, очень плохо. 8, 8, 11, 8, 8, 13, 12. То есть в Нью-Йорке от 8 до 13 градусов в эти дни, в разные дни по-разному. Ну, а у нас в Крыму, например, что сегодня, 16, в Керчи, 16.
Угу.
То есть Керчь легко бьет Нью-Йорк.
А Барселону?
И Барселону. Какая Керчь? А я все время на старушку не очень надеюсь, она такая раз и все. А в Питере у нас все время такая. Из Новой уходит Муратов. Кого вы ждете? Никого не жду. Там три кандидата. Низ Игорь, по-моему, написал. И все трое интересные. Лучше в Андалусии свалить, говорит Рамси Болтон. Безусловно, лучше. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ага. Да, спасибо, Рамси, за картинку. Это моя родина. Я хочу сказать про то, что это снится, когда ты в Африке.
Вот мне это снится.
Это снится. Как желанная погода.
Потому что это крайности все. Африка — это крайности. Здесь — это крайность.
А
Барселона, Керчь,
Керчь. Вот это правильно. Вот это правильно. Вот это правильно.
Италия. Единственный верный, да.
Италия, да. Знаешь, я когда жил в Африке, мне снилось непрерывно, но не ноябрь, нет, ноябрь, мне снился ноябрь, у меня были сны в Африке, по метеосны, а в основном два. Ноябрь, когда прихватывает мороз, вот грязь, да, в селе, и ты идешь по прихваченной грязи. Ее там, скажем, минус 5 ударит, и грязь становится как бы стеклянной такой, и ты идешь, и она не вязнешь. То есть ботинки прям как по этим грудам земли идешь, понимаешь?
Да.
Здесь когда же месяц грудень.
Мы не знаем,
грудень это по-украински какой-то месяц. Какой это месяц? Мы не знаем. Грудень какой-то есть.
Грудень. Господи.
Ну вот грудень, это когда груды, замерзают груды вот эти вот, понимаете? Значит, вот это...
Ноябрь.
Это, ноябрь, да? Так и есть. Значит, вот это ноябрь, это грудень. То есть ты идешь по грудам замерзшей земли, снега нет, и так хорошо, как-то ужасно здорово. Свежо и приятно, и здоровски. Вот. И второй, это сон в Африке. И второй сон, это где-то начало октября... Осенняя опята, ветер в морду, под Наро-Фоминском идешь, там же, знаете, гнилая земля, это Наро-Фоминская, гнилая земля, ужасная, это низина, там впадина, знаешь, это Наро-Фоминская вот эта низменность, впадина такая, котловина, и ты идешь по этой гнилой мерзости, и тебе в лицо, а ты идешь искать опят, и тебе в лицо омерзительный ветер, и все это, и так приятно. В Африке, когда тебе это снится. Просто по-настоящему здоровски.
Вот эта вот тоска, да, по родине, мне кажется, свойственна только нам.
Ты такая думаешь?
Вот, ну, вот такая вот...
Нет, и кошкам, и собакам, и обезьянам, все. А что ты думаешь? Вот она сидит в этом самом зоопарке и жмурится, и что-то улыбается сама себе.
Нет, чтобы любить грязь и ветер под Наро-Фоминском.
Ты знаешь, я рассказывал уже о деревне в Вьетнаме, где готовят соус из гнилой рыбы.
Там
родятся
дети. Но к нам.
А?
Но к нам, я была на этой фабрике. Это не совсем гнилая рыба, но...
Ну, есть еще деревня, которая только этим занимается. Угу. Вообще ничем другим, они с нескольких веков выращивают гнилую рыбу. И они там, родятся дети, и они там живут и умирают, эти люди. Это сколько-то. Они не знают, что бывает другой воздух. Поэтому, когда мы говорим про грязь, а потом эту же гнилую рыбу как-то отцеживают, и эту мерзость выбрасывают на помойку, и помойка тоже пахнет. И помойка, и производство, и все это. И там люди родятся сразу уже в этом воздухе. И в этом воздухе живут, женятся, танцуют, дискотека у них, потом, значит, все остальное, хронические заболевания, потом смерть. Вот. И они все время в этой воне. Они не знают ничего другого. Я представляю, как они скучают, если вот они куда-то уедут, в Москву, например, переезжают в Москву. И
идут что-то... на рынок, ищут вьетнамскую лавочку, чтобы там купить,
да,
себе...
Да, бросают побольше всякое, слышишь, покупают какую-нибудь кильку, разбрасывают всюду, ждут, когда она сгниет. И когда она, наконец, сгниет по-настоящему, они такие ходят и говорят: «Господи, наконец-то на родине! Можно понюхать? Снимите носок, я понюхаю вашу ногу».
Но к нам это очень вкусно. Если три капли в рис, прям вообще гениальная
вещь. Три капли, да. Хорошо, ладно, пошли. Поехали дальше. Свинарник, грязь засохла, свинарник, грязь замерзла. Это лимузин рассказывает про климат у нас. Грязь засохла, грязь замерзла. По барометру. Как бы барометр, который показывает, что происходит в России. Есть три погоды. Грязь замерзла, грязь засохла. Говорит также Анна. Анна и лимузин шутят одинаково. Анна и лимузин. Если вы шутите одинаково, не одна ли вы семья, Анна и лимузин? Лимузин, я знаю, он нам звонит, и это мужчина. Анна – это женщина. И они шутят одинаково. О-ля-ля, я бы поинтересовался на месте супругов, почему эти двое шутят одинаково. Сборная Италии, два слова. Кто разбирается в футболе, позвоните нам, пожалуйста, 7373948, 7373948, почему со сборной Италии это случилось. Я, вообще говоря, не очень-то понимаю в футболе, но я понимаю, что есть как бы совсем запредельные сборные. Ну, совсем запредельные, да, там все там. Ну, в Европе Англия, Франция, Германия, Италия, 4.
Да.
Испания. И еще Испания, 5, да?
Да.
5 великих сборных. В Европе. Ну, там, понятно, не будем перечислять, да, есть там Бразилия, величайшая Бразилия, там совсем интересная Аргентина, еще что-то. Ну, хорошо. А, значит, а что случилось? Ну, позвони Уткину, он знает. Не знаю, у меня есть телефон Уткина. Да, позовем Уткину.
Прикольно? Давайте.
Я не знаю. А у меня нет телефона Уткина. А как же он меня вызывал-то? Уткин меня вызывал, я ходил к нему лекцию читать. Я вот почему-то думал, что он у меня есть. Это самое. Я почему-то думал, что он у меня есть, потому что это...
Давайте сейчас узнаем.
Каким-то образом он меня вызывал, Уткин, к себе на это самое, на лекцию там для своих ребят. Он ведет такой как бы кружок, и они меня вызывали в паб. Я там 2 часа с ними общался. Англия — великая сборная, да, я так думаю. Ну, почему? Ну, губерния. Губерния — у меня нет телефона. У Уткина был телефон.
Я сейчас выясню телефон.
Да? Скажу, сейчас. Да. Девочки наши в ньюзруме, я видел уже, так сказать, там работают.
Ах, вот так вот нет.
Нет Уткина. Ну, нет и нет, хорошо, все, не надо. Уткина знаешь, где мы можем найти? В Фейсбуке. Но если он в Фейсбуке, сейчас посмотрим. Уткин. Василий Уткин. Радио Уткин. Вейв. Попробуем? Не знаю. Я думаю, что нет, ничего не получится, но попробуем.
Ах, может. Вот, есть все. Что, звоните, есть? Звоните. Вот, есть,
дай. Напиши его где-нибудь.
Да вот,
а вот, вижу. Подожди, так я уже звоню, поэтому я ремонтный мальчик. Я сделался... Алло, привет, Василий, это Сергей Доренко, привет. Слушай, извини, не отвлекаю, ничего?
Даже от сна не отвлекаешь, я проснулся 15 минут назад.
Извини, смотри, значит, я не разбираюсь в футболе, но я думаю, что Англия, Франция, Германия, Испания, Италия — великие сборные. Я думал.
Правильно.
Скажи, ну хорошо, а что случилось? Я из эфира звоню.
Прямо из эфира?
Да, из эфира, не ругайся, ладно, если что.
Не, нормально, все хорошо.
А что случилось?
Ну, что случилось? Разве мало знаешь своих, моих ровесников, ну, все-таки почти уже ровесники тоже между собой, которые когда-то были великими, а сейчас перестали им быть по разным причинам.
А молодые-то итальянцы родятся?
Ну, да, родятся, безусловно, что теперь поделать.
То есть все. Ну, а Швеция, она же крошечная, там же Швеция — это пол Москвы. Ну, хорошо.
А понимаешь, Швеция — это что-то вроде вот такого уровня, да? Вот Италия изменилась, а Швеция осталась там, где есть. Швеция — это такой оселок, на котором все пробуется. Я, кстати говоря, был убежден, что у Италии будут большие проблемы со Швецией.
Вот. Ну, вообще, ну диковато. Понимаешь, вот диковато. Мне, я вообще не разбираюсь. Ты бог в этом деле. Я ничего не понимаю.
Ну, какого ты года рождения, Сергей? Извини, пожалуйста.
А сам не помню. Но, в смысле, давно.
Ну, вот Италия последний раз не играла на чемпионате мира в 58-м году. То есть, 58. В нашем понимании, Италия играла там всегда.
Да. Ну, ладно. Ну, я не знаю. Я... Хорошо.
В 2008 году чемпионат мира был в Швеции.
А, вот как. То есть ты не видишь вообще сенсации? Ты считаешь, нормально и нормально?
Нет. Это не сенсация в том смысле, что это можно было себе представить. Но там, как бы сказать, все-таки... Дело еще вот в чем. Италия, если говорить серьезно, то помимо того, что действительно поколение уступает прежним временам,
да.
Италия ведь еще страна, в которой еще много бюрократии. Всякой,
да,
разнообразной.
Да.
Итальянская федерация футбола, ну, совсем не прогрессивная организация, и никогда такой не была.
Понятно.
Если бы ты представлял себе, как она организована, еще эта федерация футбола Италии,
да,
они, помимо всего прочего, еще и приняли очень неправильное решение, потому что сейчас Италии как никогда был нужен действительно прогрессивный, дееспособный тренер. Потому что, как бы сказать, тренер — это человек, который может составить футболистов, как у головоломки, да, вот слабыми сторонами внутрь, чтобы их было не видно, а сильными сторонами наружу.
Да.
Вот этот вот парень не сумел. Всех почему-то очень пленило, что ему было за 60, а жене его было слегка за 20.
О, вот, ну что, не безинтересно. Хорошо, слушай, спасибо тебе огромное, Великий Уткин. Видишь, как я нахраписто получил твое интервью. Давай, пока, счастливо, да.
Голос Уткина в навигаторе звучит более бодро, чем...
позвонил ему по Фейсбуку, ты будешь смеяться.
Это круто, конечно.
По Фейсбуку. Вот, да, потому что мы... Да, значит, я хочу сказать, что Уткин вам все объяснил, я лучше не объясню. Все так случилось. Так случилось, потому что тренер... не сумел объединить правильную команду, потому что много бюрократии, потому что шведы играют модель какая... Я так из Уткина понял, что шведы играют всегда модельно одинаково, как бы. То есть они как такой камертон, да, проверка.
Ну, и в этот раз это сработало.
А это в этот раз просто оказалось, что камертон оказался вот точнее всего остального. Ой, все, ну, и все. Ну, а это как-то обидно и непонятно для меня лично.
Это интересно.
Я живу штампами. А я живу штампами. В футболе, потому что я ничего не понимаю в футболе. Я живу штампами, понимаешь? Ну как, несколько...
Так, и вот вы не понимаете, ничего в футболе, не интересуетесь, а тут вы заинтересовались, потому что произошло что-то экстраординарное. И это, у нас, наоборот, всплеск интереса к сборной Италии, мне кажется, это ей, в общем-то, и на руку.
Ты понимаешь, мы вот к 30 годам... Почему? Я, можно, о штампах сделаю маленькое отступление? О штампах. Мы к 30 годам знаем, что вот есть немецкая овчарка, есть, там, сказать, там, Mercedes-BMW, да? Есть Mercedes-BMW, немецкая овчарка. Есть какие-то футболы там какие-то, ну вот мы понимаем, да, более-менее. То есть учимся разбираться, хотя бы кивать. Ну вот ты же, например, там сказать, не болеешь за футбол, да?
Нет.
Но ты знаешь, где кивать.
Да.
Ну, при слове «немецкая овчарка» ты киваешь.
Да.
При слове «Mercedes-BMW» тоже кидаешь, киваешь. Там при слове, я не знаю, сказать, там, не знаю, «Хитачи», видишь? Ты примерно понимаешь, что «Хитачи» — это не древняя вавилонская какая-то, так сказать, там табличка, а совершенно понятно, да? То есть примерно начинаешь жить среди ориентиров мира.
Да.
И вот один из них разбит. Вот с моей точки зрения, для меня, да? То есть я тогда теперь понимать не понимаю. Ну, не понимаю, не понимаю. Все, буду болеть за Испанию. Испанцы-то хоть будут?
Испанцы будут.
Испанцы, конечно, будут? Да. Я буду болеть за Испанию ровно по принадлежности языковой. Мы, когда, знаешь, я сам из Оренса, Серхио де Оренса, ты знаешь?
Нет.
Ты
это
знаешь,
что-то новенькое.
Новенькое?
Да.
Я же галисиец. Галисиец.
Я думала, что я почти запомнила, из каких вы мест. Комсомольск-на-Амуре, Керчь.
Серхио? Доренсе.
Серхио
Доренсе?
Доренсе.
Доренсе. Оренсе. Оренсе. Ты не знаешь Оренсе? Боже мой. Что ты будешь делать? Сегодня Россия и Испания, говорит Алексей. Я думаю, что я...
А вы представляете, Россия выиграет? А вы представляете, вообще мы станем чемпионами в этом чемпионате? Ну, как
нет.
Вот, ну, как, почему мы...
Нет, Россия это другие штампы. Россия — это другие штампы.
Никто Россия не верил в победу штампы. России на Олимпиаде 2014.
А Россия — другие штампы. Водка. Россия. Водка. Казаки. А, значит, еще что? Сейчас. Водка, казаки, большой балет, космос, Гагарин, Жуков, Абрамович, Ленин, еще кто?
Сталин.
Сталин, еще кто? Да это Россия, вот это Россия. Что еще?
Лев Севрюга, Толстой,
Севрюга, каviar, икра, черная икра, да. Достоевский, Чехов, обязательно Чехов и так далее. Это Россия. Но не футбол, слово «футбол» ни разу там не было в движении.
Подъем. Движение.
Да еще город совершенно даже не едет никуда. Я не буду вам перечислять, где он едет. Он, ну, где-то чуть-чуть едет, потом все время абсолютно не хочет. 7373948, скажите мне, где вы едете, где вы не едете, вернее. Где вы не едете и что вы при этом видите. 7373, а зачем вы сегодня вообще поперлись на машине, можно вас спросить? Вот сегодня как раз тот день, когда вы должны были проверить себя в марше-броске. Марше-броске со словами «Это моя родина», отплевываясь от снега, вы должны были бежать к метро. Алло,
говорят,
здравствуйте.
Что в метро давка.
Ну, доброе хорошо. Утро. Давка-то там же все русские люди, хорошие. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте.
Евгений, таксист. Короче, жесть полная.
Да.
Значит, сделал круг. Значит, из Шереметьево приехал в Бутово. Значит, внутренний МКАД стоит от Можайки, короче, и вот я уже почти доехал до Волгоградки. Вот короче, ну, жесть полная.
Ну держите изо всех сил, но у вас-то работа, а эти пентюхи-то что, поперлись все остальные?
Я не знаю, куда они сидят.
Вот скажите, пентюхи, идите домой, пентюхи, идите домой, хватит загораживать дорогу таксистам. Ну что вы делаете? И они считают, что если дождь и снег...
Таксистов выделенная полоса, не надо.
Дождь и снег, они обязательно должны куда-то поехать, остановиться и стоять. Нет. Надо ехать в метро, прижаться к таким же, к соотечественникам, к русским людям, если повезет, к женщинам, и если не повезет, то к мужчинам тоже, тут проявить широту патриотизма, широту. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, 14 ноября. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все Радио говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, ну чё, ну чё. Значит, Россия сегодня доложила о том, что... Ну, сказать, вы знаете, что с «Россией сегодня», с «Russia Today» была проблема. Эта проблема такая довольно обидная. Американцы потребовали, чтобы она зарегистрировалась в качестве иностранного агента, а я, не знаю, почему-то я вот проследил, а не видел, чтобы все остальные люди это заметили. Иностранными агентами в Америке числятся сейчас очень крупные две организации.
Так.
Deutsche Welle,
так,
и NHK.
Вот в чем проблема? Мне вообще не...
Подожди, ну побежденные страны. То есть...
Ах, вот.
Японцы и немцы.
Господи,
японцы и немцы.
Как тонко.
Японцы и немцы работают в США как иностранные агенты.
Я думаю, что не испытывают никаких проблем с этим. И не стесняются.
Ну, интересно. Согласись, что это интересно.
Это интересно.
Японцы и немцы, потерпевшие поражение во Второй мировой войне, а американцы победителей. Значит, японцы и немцы – иностранные агенты. Теперь русские тоже иностранные агенты. Mm. Очень интересно. Там, значит, вот это представление. Я понимаю американцев, я их понимаю, потому что, честно, если можно, вот здесь короткий комментарий. Американцы не стерпели жизнь без соперника. Я уже говорил об этом самим американцам. Американцы нас придумали.
Угу.
Они нас придумали.
Угу.
И как
а враг, зачем?
Как врагов?
Врагов нету, что ли?
Я тебе объясню. Дуализм, что все, с сатаной только осталось бороться, понимаешь? Ну, есть некий дуализм в восприятии у христиан. Американцы христиане в массе, да? В массе.
В основном, да, у них миссионерское мышление.
В основном, да. Они протестантское миссионерское мышление. Они несут правду трудом, служением Господу. Это правда до сих пор. Это одна из самых религиозных стран на планете Земля. Америка. Значит, и им нужен дуализм. Но бороться просто только с сатаной трудно. Нужно на Земле что-то равновеликое. Или почти равновеликое, равномасштабное, не равновеликое, равномасштабное Господу. Если Господь ведет Америку, in God we trust, да, они на Господа уповаем, уповая на Господа, Господь ведет Америку, им нужно что-то, что вело, что сатана бы вел. Ну, что хоть что-то сатана. Нет, сатана ведет Северную Корею, но это как-то не солидно.
Северная Корея, исламское государство.
Не солидно.
А Китай равномасштабный.
Китай в политике сейчас, кстати говоря, бортанул совершенно спокойно Америку на Филиппинах, потому что Трамп пытался порешать вопрос Южно-Китайского моря, и все ему аккуратно сказали «спасибо без вас».
Угу.
«Спасибо без вас». Китайцы сказали, спасибо без вас, сказал Дутерте. То есть все, вьетнамцы, все сказали, знаете, спасибо без вас, мы как-то, так сказать...
справимся.
Без вас справимся, да. Вот, очень интересно. И, значит, это приводит к следующему, что американцы должны были создать понятную систему дуализма. Что вот мы хорошие, а вот плохие. И эти плохие должны быть равновелики. И вот по ядерным бомбам, по всему, Россию не трудно представить равновеликой. Нетрудно.
Ну, такой темной силой.
Темной силой, да, абсолютно.
Дремучей.
Да. Поэтому американцы нас выдумали вновь, очутившись в вакууме зла. То есть зла нет, олицетворенного зла нет. Венесуэла, это понятно, что это, так сказать, там... ну, это несерьезно. Знаешь, Венесуэла, Куба, это Северная Корея, это все несерьезно. Это все несерьезно. И тут огромная карта. Посмотрите, подойдите к карте. Нависающая карта, все эти старые стереотипы. Сталин, да. Там Мейджор Алмазова из фильмов про агента 007. Русский майор, очаровательная модель в некрасивом костюме таком. Ну, она разденется голая, когда будет опять красиво.
Но все равно видна ее фигура.
Да, да, абсолютно верно.
Мешковатый костюм.
Да, да, абсолютно верно. Вот, понимаешь, вот это, они вернулись к этому, они нас придумали.
Но мы с легкостью и удовольствием приняли правила игры.
Конечно. Почему? Потому что это нас по модулю возвышает.
Да.
По вектору мы злодеи, а по модулю мы несопоставимо выше, чем мы есть на самом деле.
Да.
Понимаешь? То есть американцы нас надули, инфлировали, инфлировали. И сказали, что мы крутые злодеи. Угу. Мы слово «злодеи» встретили с усмешкой, а слово «крутые» встретили под аплодисменты. Мы крутые злодеи. Крутые, главное слово. Крутые, главное, понимаешь? Угу. Значит, нас уважают и боятся. Ну и слава богу, не любят. Нет, не любят. Кто нас любит? Никто не любит. А но уважают...
Да не больно-то и хотелось.
А нам не хотелось, да. В гробу видали. Угу. Подумаешь со своей любовью. Ну и все. Вот отсюда эта проблема. Россия сегодня. Их начинают обижать. И несправедливо, как мы полагаем. А мы теперь в ответ обидим CNN, «Голос Америки» и «Свободу».
Вот я, может быть, плохо искала, я не очень понимаю, в чем, собственно говоря, заключаются трудности, если ты иностранный агент в Америке.
Да, я тебе объясню, в чем. Я говорил с Маргаритой Симоньян сам, да, лично. Она говорит, что может оказаться личное давление, и уже оказывалось, на корреспондентов, на американцев, которые работают для Russia Today. Оказывается, личное давление, и они побаиваются. И вот сейчас, когда надо будет выкладывать там вплоть до личных счетов, адресов проживания и так далее, они побаиваться будут. И это существенно ударит по возможности сотрудничества с местными гражданами.
Понятно. Ну, а чем мы так возмущаемся? Мне интересно, такой праведный гнев. У нас почти все общественные организации, маломальски значимые, все иностранные агенты, все НКО.
Ну да. Ну, мы же взяли этот закон из Америки. Мы этот закон взяли по подражанию американцам.
А значит, мы его понимаем и принимаем.
Да, мы сейчас обидим американские средства массовой информации. Значит, я думаю, что значение американских средств массовой информации в России, в смысле информирования населения, настолько микроскопично, что это, в общем, символический гомеопатический укол. Понимаешь? Это бой на зубочистках. А? Нет? Ну кто? Может, я ошибаюсь. 7373948. Мне кажется, что это битва... На зубочистках такая какая-то.
Шпилка,
да. Шпилка такая, сделал шпилка, хороший парень, сделал шпилка, сказал мне однажды Церетели. Ну вот, это, мне кажется, как раз примерно так же. А что же Симоньян молчала, когда у нас тут иноагенты вводились?
Ну вот,
знаете, Симоньян не обязана говорить обо всем. Давайте я вам за Симоньян отвечу. Она не обязана говорить обо всем. Она говорит о веренном ей учреждении. Уверен, она Симоньян не Махатма Ганди, не Ганди, нет. Она руководит вверенным ей учреждением. Она говорит по делу, как руководитель вверенного ей учреждения. Поэтому не надо от нее ждать выступлений по поводу Рахинжа там и еще так далее. Понятно, да? Симоньян говорит о том, что она возглавляет. И правильно делает. А зачем ей говорить обо всем? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Борисович.
Значит, коротенько можно прокомментировать
ситуацию? Да, давайте, прошу вас, Сергей Борисович.
Значит, с 2006 года за положительный имидж российской власти отвечает американская компания Ketchum, пиар-агентство.
Ну, в частности.
Уже больше 300 миллионов долларов из бюджета, из налогоплательщиков России, значит, было перечислено по договору правительства РФ с США.
Сергей Борисович, извините, Сергей Борисович, я в целом понимая то, что вы говорите, и разделяя то, что вы говорите, тем не менее, хотел бы вам сказать, вы точно знаете, что платил бюджет? Это могли платить? Нет, вы
это
точно
договор.
Знаете, что... Нет, именно это бюджет? Договор. Именно бюджет это... или внебюджетные фонды?
Нет, это бюджет. Это договор, правительственный договор международный. А у нас 15-я статья, часть 4, приоритет норм международного права над российским
законодательством. Сергей Борисович, а с огромным уважением, Сергей Борисович, я так не думаю. Сергей Борисович, ну хорошо, Россия, нет, Сергей Борисович, Россия платит, да, Россия платит, но то, что это бюджет, я думаю, вы ошибаетесь.
Ну, если договор...
Ну, давайте,
международный.
Не международный, он нет там народа. Вы же говорите, там компания Ketchum. Какой народ? Народ Ketchum?
Правительство Российской Федерации заключает договора на уровне международных, понимаете?
Я понимаю, но компания Ketchum это не народ. Если между народами, то должно быть два народа. Сергей Ильич, ошибка. Сергей Ильич, я вас умоляю, давайте не вязнуть. Давайте продолжим просто. Я с вами спорю по факту, а по сути, давайте продолжим, по сути, да.
Продолжаем.
Пожалуйста.
Так вот, значит, в рамках вот этого договора, в рамках этого договора, да. Значит, с помощью информационных средств вот этой компании, да. и ее договоренности с международными средствами массовой информации, за рубежами Путину создается имидж империалиста, покушающегося на окружающие страны и претендующего на избрание американского президента. А внутри России тот же Кетчум обеспечивает 86%
поддержки Путина. Сергей Борисович, у вас мифологизирован. Сергей Борисович, с огромным уважением, простите, но мифологизированное сознание. Кетчум внутри России вообще ничего не делает. Кетчум внутри России ничего не делает. Ну, может, Сергей Борисович, ну я вас умоляю. Правда, что Кетчум внутри России ничего не делает, а снаружи он делает хорошие статьи. Время от времени мы читаем в Guardian какие-то хорошие статьи и так далее. Наоборот, Сергей Борисович, ну вы преувеличиваете могущество этих всех злодеев. Вы преувеличиваете. Правда говорю.
Бнайбрид контролирует все средства массовой информации.
Ну, нет, вот отсюда всех. И танцует. Я буду стараться верить вам, Сергей Борисович, но у вас детерминизм, такой тоталитарный детерминизм. Это все-таки не совсем верно. Ну, знаете, делите на 10 все, что вот вы на 10. А может быть, на 100. А может быть, на 110. Тогда уже будет наверняка правильно. А? На 110 делите. Хорошо. Еще один звонок, и все, и побежали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Я бы на самом деле такой бы ответ сделал.
Да.
С моей точки зрения, самый правильный. Я бы сделал ребрендинг средств массовой информации там. Вот. Я бы всех одел в красные косынки и в русские рубашки.
Да.
Чтобы это было уже настоящим стёбом. Вот.
Нельзя, не получится.
И внес бы и на агент таким крупным, но красивым шрифтом каким-нибудь дизайнерским.
Да.
Но чтобы было понятно, что это...
Понимаете, ну, не получится, потому что мы сотрудничаем там с местными, а местным не хочется жеста, не хочется сценичности. В вас говорит эстетизм. Все-таки нет, да. Вы ищете эстетизм. Ребят, значит, я считаю и продолжаю считать, и говорю об этом американцам, что они нас придумали. Они нас придумали.
А американцы что вам отвечают, интересно?
Ну, это ваши американцы, с которыми я разговариваю, очень интеллектуально. Угу. Очень интеллектуально.
Ну, вот интересно.
Они не отвечают. Угу. Они говорят, что они подумают. Но я утверждаю, я говорю это американцам. Ребята, вы нас придумали. Вы придумали нас ввиду вакуума злодейства. Нет злодейства настоящего, понимаешь? Нет злодейства. Все это немасштабное, потому что для того, чтобы, ну, понимаешь, для того, чтобы нормально жить в нормальной парадигме, мы должны время от времени задерживать поверь, любой человек, особенно такой религиозный и мессианский, как американский народ, а они религиозные и мессиански настроенные люди, они должны время от времени одолевать зло здесь, на земле, а зла нет, значит, все какое-то немасштабное. Понимаете? Они говорят, вот смотрите, вот здесь вот террористическое государство. Они смотрят, американцы, реально американцы, вот мои знакомые из стрелкового клуба в Лейквуде. Они смотрят, говорят, что эти чучмеки, что ли? Ну, они серьезно тебе объясняют. Ну, вот у меня друзья в стрелковом клубе в Лейквуде.
Так.
Мои, в клетчатых рубахах, фермеры. Приезжают на грузовиках, Toyota Tundra у них там, такие вот, Форды всякие такие. Они приезжают на грузовиках стрелять из лука. Стрелковый клуб. Все ультраправые. И все такое. Я у них там our Russian, наш русский. Уже давно не было, но не важно. Значит, вот я их примерно представляю себе. Все скажут, ваши враги венесуэльцы. А они скажут, что? Это спэниш вот эти, что ли? Спэниш. У них спэниш
да.
и все.
Все, ну, спэниш. Понятно.
Все,
да.
весь газ. Ну все, это разновидность мексов, они скажут. Я скажу, ну это венесуэльцы. А, это разновидность мексов. А, понятно, окей.
Ну, а вся Восточная все. Европа, ну, не вся, но...
Это, общем, ну, какие-то...
Russians, украинцы,
Russians, украинцы, они, да, Russians. Да, Russians, абсолютно Russians. Russians girl, а very good, и все. Очень, very nice. Вот, значит, это самое.
Это те самые сказать, интеллектуальные американцы все, или это уже...
Террористическое государство там вот воюет, все. Они скажут, это какие-то чучмеки там. Ну, они какие-то коварные, у них бараньи шапки, от них пахнет салом, бараньим, кажется. И они еще много у них жен, но они такие угрюмые. Окей, все. Но это не серьезный враг, не серьезный. Ну, какие-то чучмеки могут быть врагами. Ну, скажи, ну, это просто смешно. Понимаешь? А для американца. Потом говорят, Russians, они такие, о, это нормальные чуваки. Понимаешь? По старым стереотипам. И поэтому
обратите
они нас
внимание,
придумали.
Они нас воспринимают как интеллектуальное зло, потому что да, чичмеки, которые
да,
на самом
мы
деле...
мы для них да. ультраинтеллектуальные и экстрабезнравственные люди.
Да.
Что, что мы для американцев? Вот с точки зрения американцев. Почему мы равные враги? Потому что мы интеллектуально равны, материально бедны, то есть мы такие бедные и в то же время невероятно умные. Невероятно беспринципные, безнравственные люди. Понятно, да? То есть, если у американцы...
Мориарти, следует... пишет Владимир Бонд. Типа...
Вот Мориарти, да, так, коллективный огромный подходит, Мориарти, который что... идет колоннами, дивизии Мориарти. Представляете, дивизии, корпуса, корпуса Мориарти, дивизии Мориарти. Полностью безнравственные интеллектуалы. Полностью безнравственные интеллектуалы. Вот кто мы для американцев. И это их твердейшее убеждение. Понимаешь?
Да, и это очень подходит нам в нашей концепции постоянного восстания из пепла, со дна, да. с колен, высокоморальных, да, таких, да, никем да, не понятых да. людей, на
да,
самом деле.
Да, 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 да. Ну, вот и все, вот и все. Это нормально, это мы, ну, как бы, ничего мы тут не преодолеем, потому что это им так нравится, им так хочется. Мы можем спорить с этим, но ничего не получится.
Все круто, вот санкции бы сняли, а так, пожалуйста, в общем-то.
Пусть продолжают.
Пусть продолжают.
Ладно, двигаем дальше. С Украиной интересно тоже. Ну, Украина, международная политика до известной степени, да? До известной степени, хотя Украина проходит сквозь наши сердца. Украина собралась заработать на миллионы долларов на разрыве отношений с Россией, продать этот центр на Арбате, украинский культурный центр на Арбате. Хотят разорвать дипотношения, вроде бы включат его в эту строчку о разрыве дипотношений в закон о Донбассе, об оккупации и так далее. И, значит, таким образом, я хотел... И вот этот скандал с Макаревичем, все вместе накопилось про Украину. Угу. Да, Макаревич, который выгнал там кого-то или не выгнал,
клавишник,
отстранил.
Клавишник, значит, который сказал, да. что Крым наш.
Да. Значит, вот все это вместе, я стал думать. Я всегда хочу карту мира нарисовать на через сколько-то лет. Вот поверь, да? Ну, настанет день, когда отношения России и Украины будут иными. Ну, такой день настанет. Ну, мы же историю изучали.
Да.
Значит, рано или поздно это произойдет. Ну, можно враждовать 400 лет, можно враждовать 100 лет, 400 лет. Но потом когда-то что-то произойдет, изменения какие-то произойдут. И вот мне интересно, а в момент, когда мы помиримся, с Украиной, помиримся, вот, и опять будем братьями навек, начнем плясать вместе, так сказать, там, гопак, или как там, гопак, как правильно, гопак, по-моему. Ну вот, значит, вот это все начнется опять. Га, шо, матю, вот это все опять.
Что-то было.
Да, что-то было, по-моему, нет? Нет, было.
Было, по-моему, не знаю.
Не знаю. Может. Ну, вообще, одним словом. Главное, тю научись говорить. Да? Тю. Тю.
Тю, дядька.
Дядька, мы думали, что вы птица. Ты понял?
Расскажите.
Не представляю. Нет, ну это про попугаев.
Ну расскажите, я не помню никаких.
Тогда надо грубости говорить.
Тогда не надо.
Они, нет, Женя.
Если вы сможете перефразировать.
Хохлушки подходят, нет, хохлушки подходят к попугаю в клетке и говорят, сдавись, яка птица. Это. Смешный, как клоун, придурок полный, говорит, не понимает. Вот он весь такой, вот это, смотри, у него засохшая какашка там на попе и так далее. Вот идиот. А он, значит, попугай смотрит и говорит, девушки, а не прошли бы вы?
Правильно.
Они... Тю, дядько, звиняйте. Не, звиняйте, дядько. Мы думали, что вы птица. Что вы птица, да. Ну же, значит, это самое. Я хотел сказать, что когда мы будем мириться опять с Украиной, кто сделает, кому придется делать больше шагов, кто будет сильнее в этот момент? Дурацкий вопрос.
Ну, в наш мир диких информационных потоков, я думаю, что здесь будут говорить, что Украина сделала первый шаг, там будут говорить,
что... Кто будет сильнее? Кто будет сильнее?
Ну, мне кажется, что по идее, конечно, Россия. Ну,
Россия.
Так...
Россия, как большая страна. Большая,
да.
Больше ресурсов, больше людей и так далее, да?
Ну, центр принятия решений все-таки здесь, я думаю.
Когда мы помиримся, тогда по-другому сформулирую вопрос. Когда мы помиримся, мы помиримся на их платформе или на нашей? Кому ближе будет? Понятно, что посередине.
Смотрите,
понятно, что посередине.
Для этого, как мне кажется, должны к власти на Украине прийти маломальски пророссийские какие-то люди, да?
Да-да.
И тогда будет сказано так, что мы всегда были... Все украинцы были всегда за Россию.
Можно найти.
Что это были, да, все это сволочи, которые были у власти, и вот все это бы они, значит, нагнетали. А на самом деле мы всегда были братьями, никогда это не прекратили.
Нужен общий знаменатель, то его можно найти и иной, не вашим, не нашим. Понимаешь?
Интересно, какой?
Ну, например, мы с тобой говорим, что вот у одних знаменатель 2, а у других знаменатель 3.
Так.
Значит, мы можем ближайшее число, которое делится на 2 и на 3, найти и там помириться. Ну, наверное, 6.
Я думаю, что это может быть 6. В нашем случае
выписать с Украиной. Знаменатель 6, да? 6. А можно 60, а можно 120. То есть можно нам принять украинские платформу, украинскую. Можно им принять российскую платформу. А можно нам обоим принять американскую, американскую. А можно нам обоим принять китайскую.
Или какую-то вообще свою.
А может быть, нигерийскую через 400 лет. Может быть, Нигерия будет великой державой, которая будет править миром. И мы примем нигерийскую платформу. Я не знаю, я спрашиваю. Понимаешь? Что произошло цивилизационное? Когда я изучал Латинскую Америку, в свое время. Uh-huh. Я думал, вот если бы это было... А я был советским мальчиком, ну, советский студент. Я думал, хорошо, а вот если бы Латинская Америка была единой страной, вся единая страна, и там Бразилия, поскольку она язык той же группы,
да.
Она была бы с другим языком. Ну, предположим, что вся Латинская Америка была бы Россией, допустим, да? Вся Латинская Америка была бы Россией, включая Мексику. А Бразилия была бы Украиной. Такой. Ну, отдельная языковая группа та же, так. Но немножко есть отличия, да. Все, есть отличия. Если медленно говорить, понятно. Если быстро говорить, непонятно. Ну, то же самое, что на украинском, да? Вот если быстро говорить по-украински, то все равно непонятно вообще ничего. Абсолютно. А если специально медленно говорить, то понятно, в общем. Ну, более-менее понятно. Вот, значит, и так же вот в Бразилии. Я думал над этим. А потом я думал, хорошо, а если представить себе обратную вещь, что Колчак не был побежден, что Деникин не был побежден и откатился на Украину. Например, Рада была сметена, но Деникин обосновался на Украине. Что это разные страны. Да. Бразилия, Мексика, разные страны. То есть Россия превратилась бы в Латинскую Америку. Была раздроблена. Тогда, в гражданскую, 100 лет назад. Была бы раздроблена.
Да.
Интересно, какая модель построения общества восторжествовала бы? Кто бы имел больший успех? Вот здесь, понимаешь? Деникин, например, если бы был дан шанс Колчаку, Деникину и Ленину. Ну, Колчак.
И
столица,
Колчак,
правитель Омский. Колчак,
да.
В Омске.
Да.
В Омске. Деникин взял бы Украину, например.
Да.
Да, например. Хотя он там на Кавказе, но неважно, на Украине, например, на Украине. А Ленин взял бы всю остальную Россию.
Ну, Краснов там был еще на Украине. Ну да, да, хорошо, да, Ленин, да. Ленин на...
Кто был бы успешнее? Думал я, будучи студентом, глядя на Латинскую Америку, или мы были бы равно неуспешными. Ну, как Венесуэла какая-нибудь, там, кстати, Эквадор какой-нибудь, понимаешь? Ну, Венесуэла и Эквадор, ну и что? Ну, вот, равно неуспешные, понимаешь? Вот это вот вопрос, это же вопрос, на самом деле. Вот Украина начинает новый цивилизационный проект, якобы. Пока страшно, неудачно, страшно плохо, не имея традиции, понимания, не имея сплоченности. Вообще, имея только
сплоченность
ненависть.
Сплоченность есть, не
надо. Сплоченность на ненависти. Сплоченность на ненависти.
Это
которая,
тоже сплоченность.
В общем, да, конечно, сплоченность, но она не канает в смысле позитива пока. Хорошо. Значит, а если через 400 лет, вот что будет? Не знаю. Новости. Продолжаем, товарищи, продолжаем. Я должен вам сказать, что гигантское количество записей. В смысле, у меня идет сообщение в Телеграм. Говорит МСК, да, у нас? Говорит МСК. Бот. Говорит МСК бот. Говорит МСК бот. Прямо вот ох. Прямо много. Хорошо. Украина, значит, мы отскакиваем от Украины. Слушайте, власти Финляндии. Нет, можно про пьяного москвича? Вот этот чувак меня очень как-то...
Вдохновил.
Гравитация. На самом деле, в этом универсуме, в этой вселенной, тебе гарантированы всего две вещи. Вот, ну вот подумай, вот что...
Смерть.
Смерть и гравитация.
Да.
Смерть и гравитация.
Да.
Вообще ничего, кроме смерти и гравитации, ничего не гарантирует. Вот это очень важно со всей определенностью понимать, что самые, самые четкие вещи, которые абсолютно непреложны, это смерть и гравитация. А, соответственно, вот чувак, смотри, 37-летний, он сумел побороть обе сразу. Сразу! Сразу! 37-летний житель района Новопеределкино на западе Москвы выжил после падения с 9 этажа и вызвал полицию. Когда приехала полиция, он сказал, что он забыл, зачем он их вызвал. Он говорит, я забыл. Они говорят, ну ты нас вызвал, придурок. Он говорит, да. А зачем? Он говорит, я забыл. Вот, это телеканал 360 рассказывает. Инцидент произошел в воскресенье.
Да, в лицах.
Да? В лицах, да. В воскресенье. Мужчина выпал, он пил один, никого не было. Потом выпал из окна на 9 этаже. А потом, потом вернулся домой, продолжал пить и вызвал 02. Наверное, думал, что это научное учреждение, надо сообщить о научном чуде, что он жив и что продолжает пить. Да. 02. Полицейские приехали, ему говорят, что делаешь, пью. Да. Зачем вызвал? Не помню. Потом, значит, приехала скорая помощь, диагностировала ушиб грудной клетки и другие травмы, и повезли его в больницу. Вот так. Понятно? Ну, хорошо. А ранее в Иркутске девушка выпала с 15 этажа, выжила, упав на крышу припаркованного у дома автомобиля «Лексус». Ее госпитализировали с многочисленными травмами в крайне тяжелом положении. Это девушка. Ну, а эта девушка все-таки на «Лексус» падала. Согласитесь, здесь гравитацию вмешалось японское чудо тонкого,
техники, да.
Тонкого изготовления металла. Ты знаешь, как там металл? Это читал, но уже забыл. 0,3 миллиметра, что ли, вот, например, на BMW капот. BMW X3, не X3, а трешка это вот, которая 340-я.
Так.
По-моему, там 0,3, что ли, металл. Там просто можно кулаком ударить, будет
вмятина. А это безопасно? Ну, это...
Очень безопасно.
Серьезно?
Очень, конечно.
Это безопаснее, чем твердый металл?
Конечно. Потому что он деформируется,
и
он гасит.
Амортизирует.
Гасит в себя как бы. Ты как бы, ну, понимаешь, да?
Да,
то есть он собирает весь удар на себя, аккуратно гасит. Ну, это прекрасно. Значит, человек победил и гравитацию, и смерть одновременно. Я поздравляю этого прекрасного человека. Это правда. Слушайте, значит, я хотел сказать... что очень много у нас статей о том, кто потеряет работу, почему уволят женщины. Давай на женскую тему зарулим через отношения с детьми. А 7 лет морила голодом жительница Магаданской области своего приемного ребенка, чтобы получать пособие по инвалидности. Жительница Магаданской области обвиняется в том, представляешь, еще в Магадана, это же сама по себе жопа, еще там есть область. То есть в жопе жопа. Я в хорошем смысле, сейчас вы понимаете, что они сейчас подадут на меня в суд, но я в хорошем смысле имею в виду это слово я использовал как эпитет, позволяющий оценить отдаленность.
Мы поняли, шеф, на самом деле. Что вы поясняете?
Отдаленность. Товарищи, пожалуйста, не гневайтесь. Я только хотел об отдаленности заявить. Мне казалось, что это отдаленное место. От меня лично. Ну, я скудоумный человек, я думаю, что я где-то в центре нахожусь. Ну, мне по скудоумию так кажется. Вот. Жительница Магаданской области обвиняется в том, что в течение 7 лет морила приемного ребенка голодом, чтобы оформить ему инвалидность и получать соответствующее пособие от государства. В 2008 году, давненько, она оформила себе ребеночка и стала его лишать необходимого объема питания. Вот куда ножку-то отправить, а ножечку!
Шеф.
И тебя бы, да и меня. Нет, тебе не надо, ты прекрасно выглядишь. Меня.
Спасибо, конечно, но все равно.
Ты бы тоже сходила к ней, да?
На пару недель.
Целительница. Смотри. Что?
В качестве профилактики.
А ножечка хочет двадцаточку скинуть.
Зачем вы рассказываете это в эфире?
Двадцаточку.
Настя, не слушай.
Слушай, а ты сколько хочешь скинуть? Десяточку.
Килограмма 3-4.
3-4. А я 30. А я хочу 30.
34.
Да, 34. Можно прямо 34. Слушай, а значит, а что делала она? Лишала своего ребенка необходимого объема питания. Лучше бы меня лишала бы. давала ему лекарственные препараты, чтобы искусственно сформировать клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Я бы тоже, мне бы не помешало. Хеликобактер запустить туда как-то. А, немножко?
Ой, нет. Никак не влияет на вес.
Нет, да, жалко, абсолютно. Вот это жалко. В 2010 году ребенку, которому в тот момент было 4 года, была оформлена инвалидность, дающая право на получение пособий, компенсации других социальных выплат. Чтобы сохранить инвалидность, ее надо было подтверждать ежегодно, мать продолжала на протяжении 7 лет морить ребенка голодом. Черт.
А врачи такие додики, что ничего не заметили и не поняли, что у ребенка просто говорит, тупое истощение.
Она говорит, не в коня, корм, говорит, кормлю его как
жрет,
да. Да просто жрет, не приведет. Да, да, вот возьми пачку печенья, сожри на глазах у доктора. А он спокойно, спокойно, одним движением руки.
Это ладонью так в открытый рот.
Запихивал себе пачку печенья. И она говорит, вот видите, как жрет, а не в коня, корм, и все. По данным следствия, с ноября 2010 года по август 2017, жительница Магадана сказала, выплатили ей 1,5 миллиона рублей на лечение ребенка на этого. 1,5 миллиона рублей.
Да.
Да, большие деньги, слушай, можно на неделю съездить на Мальдивы.
Ну подождите, это же ей за сколько лет заплатили? Выплатили?
За 7 лет.
За 7 лет.
За 7 ну, лет, да. Неделю на Мальдивах оплатили, можно сказать. Понимаешь? С бизнес-класса.
С бизнес-класса.
Правоохранительные органы. А, подожди. Завели дело о халатности в отношении... Ну, я ни к чему, я просто говорю, что люди, как сказать, ну...
О халатности? То есть это халатность. Не уголовное дело?
Нет, там... Сейчас, можно тогда я уже посмотрю? Извини, пожалуйста, я не хочу. Нет, ей уголовное впарили. Обвиняют часть 4 статьи 159.2 и пункт Б, часть 2 статьи 111. Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и мошенничество при получении выплат.
Прекрасно.
Вот! Аношка, а на их месте могла бы быть ты, на месте этого ребенка. Или я. Черт, ну хорошо. Дальше. Завели дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки. Опеки.
Вот, это понятно.
Которые должны были шастать там по холодильнику.
Конечно, конечно.
Шастать по холодильнику.
Как минимум поговорить с ребенком, может быть. Ну, он же, наверное, умеет разговаривать.
Как, мать, мамка побьет, и что, ну да. Ребенок. Вот я бы был у этой мамки, я бы боялся бы говорить с опекой. Она бы меня предупредила.
Согласна.
Знаешь, что она бы предупредила? Она бы сказала, я тебе дам вечером половинку вареного яйца, крутую половиночку. Ну, кажется, неделю не ешь уже, вот половиночку я тебе дам. А если ты с опекой поговоришь, то не будет у тебя половиночки яйца. Все, будешь месяц, будешь не есть. Ну, что тут, как говорится, придется помолчать, я промолчу. Если тетя из опеки придет, я ей скажу, тетя из опеки, у меня все хорошо. Все клево, все путем. А, не кипишуй. Как это
песня? Все ништяк.
Все ништяк вокруг шоу. Как дальше?
Не кипишуй. Все ништяк. Да что-то такое, да не помню.
Все ништяк, но надо поставить.
Давайте поставим.
Давай,
поставим. Там же вроде без мата.
Без мата, без мата. Вот
YouTube уже все открываю. Вот все открыто.
Ну, напиши, все ништяк. Все ништяк. Ништяк пишешь через, да, ништяк. Все ништяк. Каста, по-моему...
Да, да, вокруг шум, да.
По-моему, там нет мата. Я боюсь всех затруднений, но, по-моему, нет.
Не, нету, точно нету.
Нет,
нету,
да?
Нету, нету, да. Мы,
ну,
мы
хорошо,
же, мы
хорошо,
же
хорошо. Поехали.
Что-то... Можно чуть-чуть перемотать.
Подожди, подожди, сейчас они... Не знаю, сейчас должен быть припев.
Угу.
Давай. Не знаю. А нет, а что? Я не понимаю, почему они без припева поют?
Во.
Вот это я отвечаю тете из органов опеки. Все ништяк вокруг, шум, все так, пусть так, не кипишуй. И тетя из опеки вокруг, шум. И тетя из опеки. Тетя из опеки начинает танцевать, я тоже петь. Все ништяк вокруг, шум, тя, пусть так, не кипишуй. Между тем, в Финляндии опека по-другому работает. Слушай, вот еще. Финны запретили маме и дочке общаться по-русски. Это новая трагедия. У гражданки России забрали ребенка, но она замужем за финном. И они там живут уже довольно давно. Насколько я понимаю, то ли 11, то ли 15 лет давно. Живет она замужем за финном. Ну что, она воплотила мечту любой русской женщины, вышла за иностранца, правильно? Она за иностранцем. И она там родила двух детей. У нее старшей дочери 12, младшей 9. Никаких конфликтов, ничего. Чудесно живет со своим мужем. Чудесно. Абсолютно. То есть хорошая семья, хороший муж, хорошая она, все хорошие. Она Елена Смоленчук. Смоленчук. Что говорит о ее хохлядском, вероятно, происхождении. Но я имею в виду Питер весь на украинских фамилиях, потому что из эвакуации потом, когда питерцы умерли от блокады, потом из эвакуации заселялся Петербург, и поэтому в Петербурге особенно много украинских фамилий. Угу. Но это может быть как раз петербурженка, угу, с украинской фамилией, вот, которая из эвакуации пополнила.
Да, и вполне логично, из Питера постоянно ездит,
да,
в финку.
Поэтому... Да. Чухляшку.
Да.
Чухляшка тоже, да?
Чухляшка.
Чухляшка. Чухляшка, чухняшка. Значит, финские службы социальной опеки забрали 12-летнюю дочь у россиянки, у гражданки России Елены Смоленчук, которая постоянно проживет Рякюля в Восточной Финляндии. Значит, так, она ходила в школу, где ее обзывали русской. И вообще на нее нападали, что она русская. Угу. Русская, значит, ну и так далее. Плохо характеризуется в целом. Есть некие мифы о русских в Финляндии, которые характеризуют русских с негативной стороны и так далее. Хорошо, значит, она пошла... Да, это не редкость, говорит правозащитник местный Йохан Бекман. Он говорит, это не редкость. Русскоязычные жители страны подвергаются дискриминации в школах, это часто бывает, над ними издеваются и ругают их русскими, а следовательно, там, так сказать, там, ну, там много разных прилагательных в этой связи. Мама пошла в школу к учителям поговорить. Ну что, проблема, девочку травят.
Да.
Буллинг. Она пошла поговорить. Те обвинили женщину в неправильном воспитании детей, учителя, и позвонили в службу опеки. Значит, формальным поводом послужило то, что Смоленчук якобы при них, при учителях, однажды шлепнула футболкой свою дочку.
Угу.
Футболкой. Социальные службы Финляндии имеют негласную установку, согласно которой они считают, они сами, финны считают, и социальные службы тоже, что в русских семьях принято избивать детей. Следовательно, если семья имеет хоть одного русского родителя, то там будут избивать детей. А следовательно, лучше их изъять, ну, чтобы их не избивали. А поэтому они очень легко принимают решение о том, чтобы изъять ребенка из семьи.
Угу.
Это первая позиция. То есть у них есть предубеждение. Если семья русская... Или хоть кто-то русский в семье, значит, детей бьют. Это первое. Второе. Они не судебные решения принимают. Это очень тоже серьезно. Потому что если бы это было судебное решение, то можно было бы отстоять свою правоту в суде или попытаться отстоять свою правоту в суде. Или в суде надо было бы что-то доказывать. Ничего не надо доказывать.
Решают органы опеки.
Один инспектор решает единолично. Даже не комиссия. Не комиссия. То есть учителя капнули... инспектор опеки.
Угу.
Инспектор совершенно спокойно в ту же секунду принимает решение изъять. Вот и весь разговор. И он ничего потом не доказывает. А потом через суды надо возвращать ребенка. Вот это вот тяжелая ситуация очень. Значит, семья вполне благополучная. Смоленчук живет со своим мужем финном в нашей стране 15 лет. Никаких конфликтов. Никаких проблем с алкоголем. Никакого домашнего насилия. Девочке 12 лет, младшей девочке 9 лет. Один раз дали встретиться с дочерью, когда ей сейчас 12-летнюю девочку отправили в приемную семью. Матери дали один раз встретиться с дочерью. При этом запретили общаться по-русски. Ну, почему? Это понятно. Потому что это самое, ну, что инспектор должен слышать, о чем говорят.
Ах, вот, ну, понятно, да? Да. То есть не, ну, вообще запретили по-русски общаться там, да, в семье.
Нет, по-русски можешь общаться сколько хочешь, но при инспекторе, поскольку это дело как бы о насилии,
да,
то при инспекторе нельзя общаться по-русски. Ну, понятно, да, вот ты инспектор, приходишь в какую-то семью, там хаба-хаба начинают что-то говорить. Ты же не понимаешь, что они говорят, может тебя зарезать, может, что ты дура, может, еще что-то. Ты говоришь, пожалуйста, говорите по-русски, правильно?
Логично.
Там она говорит, пожалуйста, говорите по-фински, окей. Запретили говорить по-русски. Там она по-фински сказала, дочка, я хочу домой. Девочка эта 12 лет.
К маме.
Нет, вообще, домой, к маме, к папе. Папа у нее финн. Она сказала, я хочу домой. Значит, за это, ей теперь запретили встречи с матерью. Ну, потому что, типа, мать расстраивает ее, она хочет домой, поэтому надо запретить встречи с матерью. Вообще просто какие-то вивисекторы. Какое-то ощущение вивисекции, понимаешь, какое-то?
Да.
Ну, как будто кузнечиков препарируют, вот честное слово. Как будто препарируют кузнечиков. Я вообще честно не понимаю. Ну, что как-то... Ну, дальше уже не знаю, что читать вам. Как-то странно все это. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира.
Даша, сказать? Да. Да.
Даша, извините. Доброе утро. Я хотел сказать, а вот вы сейчас употребили два слова, что они считают, что русские бьют детей. А я вот сейчас задумался, вот просто, ну, не знаю, ради меня, ради служб, пройдите вопрос. А вот реально мы бьем детей?
Да, бьют. Минимум половина бьют детей, я проводил опросы.
Можно не проводить, да?
Да. Нет, я вам скажу, мы проводили опрос, я вам скажу, какой. Мы проводили опрос, может быть, год назад.
Да.
Били ли вас родители?
Да,
били ли вас родители? По-моему, 64% или 60%, более 60% били родители. Будете ли вы бить своих детей?
Или уже бьете,
по-моему, 50%.
Это нормальная статистика по отношению к Финляндии или там другим странам? Швейцарии,
Бьют.
Ну, то есть все бьют, в общем-то, не надо.
Ну, что ж, все, глаза. Ну, половина, давайте, половина. Бьет половина,
примерно. Ну, просто у меня соседка живет, я уже думаю, давным-давно пожаловаться, ну, все жалко. И ребенка этого, который смотрю на него.
Да.
Это просто, я вчера проснулась в 10 вечера.
Ну, так нельзя, просто я услышу, какой мат через мат этой
мачехой. Мат страшный. Я жил в свое время, я слышал, как бьет всю так семью,
самое главное, Сергей,
муж по субботам.
Ей 24 года, Сергей.
Кому?
Маме, только соседке.
Маме 24 года, она
еще... А вашей?
Нет, соседки. Я говорю про соседку сверху, которая...
Я понимаю, вашей соседки, да. Не финской. Ну, слушайте, нет, ну бьют. Я просто помню одно место там на съемной квартире, значит... где там по субботам всегда мужчина бил всю семью.
Вот Джек Воробей пишет, ну, с ним соседи, походу. И, видимо, мы с вами тоже соседи. Я вчера проснулась в 10 вечера, я так шикарно заснула, проснулась от визга женщины, которая орала на своего ребенка что-то про страницу ВКонтакте, значит, что-то он должен был закончить какие-то уроки, а вот в стране больше не зайдешь на ВКонтакте. И на его крики, значит, уже через 10 минут, хватит опять меня бить, я встала и пошла к ней звонить в дверь, потому что это невозможно было. Я хотела полицию вызвать, или что-нибудь там, органы веки, но было уже положить.
Слишком сильно, да?
Да, я пошла и сказала ей, она, ну, в общем, все мои заготовки не пригодились, она, в общем, сразу извинилась, удивившись шумоизоляции, да, такой. Да, да. И вроде как прекратила.
Я слышал мужика, который по субботам бил всю семью, избивал. Вот, ну, сразу в субботу, причем он с ранья начинал бить их. Где-то он сам вставал, слышно было, где-то в 7:30, и где-то до 9 терпел, когда они проснутся. Терпел. Но я хочу сказать, это нелегко. 1.5 часа слоняться одному по дому, когда все это бабье спит. Потом их начинал бить. Бил. Там визги, крики, мат такой стоял. Такой мат стоял просто. В 9 утра он их разминал в субботу. Ну что, на работу не пошел? Ну, хочется же руку правую потешить как-то. Он их это самое... Вот. И так, главное, каждую субботу они вот как-то так... Занялась в деревне утро. Серьезно.
А потом в парк аттракционов.
Да. 7373948. 7373948. Нет. Я не знаю, что лучше. Вот такая мнительность или избиение детей. Меня спрашивают, Маша, вы хотите жить на Западе? Вы все еще хотите жить на Западе? Говорит Маша. Маша. Я не знаю, что лучше. Вообще, я не хочу жить на Западе, я живу, где хочу. Я хочу жить в России, я живу в России. Обратите внимание, Маша, и делаю все, что мне впиндюрится. Я имею свободу делать все, что мне впиндюрится. И я должен вам сообщить со всей откровенностью, что я здесь живу, потому что мне здесь нравится. Нравится. Я здесь не в ссылке, не в ужасе, не в каком-то, понятно, да? Значит, вот, я в Испании, я с наслаждением бываю в Испании. А живу я там, где мне нравится. Захочу жить в Испании, буду жить в Испании. Захочу жить в Индонезии, буду жить в Индонезии, Маша. Вот где мне впендюрится, там и буду жить. По счастью, имею основания так утверждать. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, что я хочу вам сказать, значит, это у меня приятель, когда попал в Британию, я спросил его, говорю, а что тебя поразило вообще в Британии?
Да.
Отделение. Подданные Британской империи, там в аэропорту, ну, когда там прилетел самолет, проходят в первую очередь.
Да.
Меня, говорит, это, говорит, поразило, понимаете, а потом все остальные. Что я хочу сказать? Если она не потеряла гражданство российское, ну, России,
да.
Будем так говорить, что мы должны вообще, вот, ее защищать. Не имеет значения ее моральное.
В том-то и дело, в том-то и дело. Кузнецова должна подхватиться и ехать туда, правильно? Вот я считаю, и посольство, и посольство.
Правильно, правильно.
Да. А что мы держим этих, вот что мы держим эти лощеные рожи все по посольствам сидят там, рожу воротят, правильно? Ненавижу. Сколько раз я обращался в посольство, не по поводу выпить, а по делу. Сколько раз я обращался в посольство, столько раз они рожу воротили. В любом посольстве, в Анголе, в Суринаме, везде. Везде, где я был, подлые посольства полностью нас игнорят.
Да.
Полностью нас ненавидят посольство, презирают, подонки. Лучше пойти к соседнему посольству какому-то, серьезно говорю. В Голландии я ходил в посольство, презирают паскуды. Ненавижу. Все, пошли, пусть они работают. В движение.
Подъем. В движение.
Ребят, сегодня движения нет, можно я скажу? Его нет, точка, потому что был снег, ну вы знаете. И люди трагически подумали, что надо поехать на машине и немедленно разбиться, понятно? Город стоит, сколько баллов, не знаю, было 8, стало не знаю сколько, потому что меня не показывают. Все красное, город красный, к чертовой матери, сидите дома, ладно, новостью.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. У меня еще чертовски много воздуха. Да. Я вздохнул слишком сильно и все продолжаю говорить на одном и том же воздухе. Ну все, теперь вздохну снова. Фух, да, слушай, значит, секундочку. Я хотел сказать, что компания Apple в следующем году может выпустить 3 новых смартфона на базе десятки, сообщает портал Mac Rumors. Rumors, Rumors же, правильно? Rumors, 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 Rumors. Это сплетни.
Mm-hmm.
Значит, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities, Ming-Chi Kuo написал, что будет еще две новые модели. У них будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8, 6,5 и 6,1. Всего три будет модели, да? 5,8, 6,5 дюйма диагональ.
6,5. Нам не нужно такое разнообразие.
Вот мне нужен, он мне нужен. Не почему. 6,5, это такая лопата здоровая уже, все. С ней уже можно идти драться уже.
Она больше, чем 7.
Хорошо, если бы там будут как у кастета руки, чтобы пальцы продеть. Больше семерки, да?
Больше семерки.
Больше семерки. 7 плюс ты имеешь в виду, вот и 8, да, да, и 8 да, да, плюс, да. И 8 плюс. Да, надо будет больше. Значит, 6,5. У меня было 6,3. В свое время Samsung был у меня 6,3. Когда потом эту модель прекратили выпускать, сейчас 6,3 выпускает Samsung, но какие-то дрова. Очень слабый процессор и так далее. А когда-то был 6,3 с хорошим процессором. Ну, в старое время. Вот, и, значит, разрешение по пикселям до 500, 480, 500 пикселей на дюйм. И будет еще 6,1 LCD-дисплей, 6,1, там 320, 330 пикселей на дюйм. Значит, всего будет выпущено три новые машинки. Они все будут с челочкой.
Угу.
С челочкой вот этой, которая... Челочка сейчас дурацкая.
Да. Меня она совершенно не раздражает.
Не раздражает абсолютно, да? Значит, под челочку выпустили новый софт, который позволяет челочку закрыть, да. Да, и у тебя тогда название компании, зарядка, сколько там процентов зарядка.
На черном фоне.
На черном фоне, да. Под челочку выпустили. Сейчас найду вам, ребят, у кого новые айфоны. Кто купил уже 10-й айфон? Можно я проведу голосование?
Давайте.
Я уже купил 10-й айфон. Очень, очень просто. Значит, Нет, дай три телефона. Я уже купил 10-й iPhone 134-27-35. Не купил, но скоро куплю 134-27-36. Не купил и не куплю 134-27-37. Все очень просто. Я уже купил 10-й iPhone 134-27-35. Я не купил, но скоро куплю. Ну, до Нового года куплю 134-27-36. А я не купил и не буду покупать 134-27-37. Пока вы это пишете себе, там номера набираете, я посмотрю сек про айфоны. И как называется этот софт, тем более, что Даша знает. Даша, ты же знаешь, ты же мне кинула эту ссылку, нет?
Нет, вряд ли я видела эту ссылку, но я вам ее не кидала.
Кто-то мне кинул эту ссылку.
А, я знаю, где найти, сейчас где? Вам скажу.
Сейчас, там есть такая фигулечка, так, значит. Да. А, я знаю, что я кинул ее жене, сейчас я найду там сек, сейчас я найду. А, новый софтец, который... Во, российская газета, по-моему, ты мне кинула. Нет, сейчас, российская газета. Ребята, смотрим. В App Store появилось приложение Notch Remover. Пишите по буквам N-O-T-C-H. T-C-H. Понятно, да? Notch Remover, который позволяет удалить челочку на iPhone 10. Можно удалить челочку. То есть вы ее как бы делаете черной полосочкой. И все. Потому что она все равно никакого смысла в ней нет, кроме того, что там показано, сколько осталось заряда, который час и кто ваш провайдер. Какая вам нафиг разница? Я останавливаю голосование. У меня 600 человек проголосовало мгновенно, товарищи. 600 человек проголосовало за... 3% купили iPhone 10. 3%. 5% до Нового года купят. И 92% не купили и не купят вообще. Значит, вот Notch Remover, который убирает челочку, вы можете сделать себе. Просто черная полоса будет. Не знаю, это глуповато, но сделайте. Я вас очень прошу. Сделайте. Вы же хотите сделать что-нибудь глуповатое. Правильно? Сделайте это обязательно. Еще. Я сейчас вам прочитаю. Секундочку. У меня есть статистика. Значит, по 10-му айфону данные хуже, чем по восьмерке. Но я такую фигню сегодня прочитал. Оказывается, и это очень интересно. Оказывается, кто переходит... Когда ты регистрируешься в сетях, они дают эту статистику потом продавцам. Они дают эту статистику самому Apple. Угу. Офигенская тема. Кто с какого аппарата пересаживается на десятку?
Так, это очень интересно.
То есть, когда твоя симка регится на новом айфоне,
да,
передавая там e-mail и так далее, всю эту гбушную историю,
да,
она рассказывает, они видят, где ты раньше сидела, в чем. Прикинь? Значит, оказывается, в основном люди пересели с седьмого. Седьмого и седьмого плюс. Седьмых. Но есть перцы, 5% пользователей, которые переехали с восьмерки.
Да ладно?
Я тебе говорю. Смотри. По данным One Factor, среди первых покупателей iPhone 10, больше всего владельцев iPhone 7.
Так.
43%.
Это очень странно.
43% уехали
с семерки. Пусть у меня семерка, я бы очень сомневалась.
У меня 7 плюс, вот, ну, я не вот знаю. Я сомневаюсь, я продолжаю сомневаться. Да, да. Но камера лучше. А ты с какого переехала?
С шестого. Просто с шестого.
То есть ты 2 года сидела и не била iPhone. Ты не знаешь, когда надо мужьям рассказывать. Я его уронила.
Я его разбила, и мне его поменяли за цену стекла.
Да.
Просто в Apple, во Флоренции. Они извинялись долго передо мной, что у них нет калибровочной машины, они не могут мне поменять стекло, поэтому просто дадут мне новый аппарат за цену стекла.
Надо ездить во Флоренцию.
Да, да, да.
А как ты там навязалась с итальянцем?
Я пришла, говорю, вот у меня iPhone, можно я куплю стекло? У меня разбился iPhone. Они говорят, да, без проблем, ну, сейчас подождите секундочку.
А что, у тебя чек при себе был какой-нибудь?
Какой чек? Нет, у меня iPhone был. А у них в iPhone все есть, ваш номер регистрационный, все. Зачем?
Во Флоренции?
Да.
Хочу. Что ты говоришь?
Вот...
А я в Павловскую Слободу еду, к одному дядьке, очень хороший, совестливый мужчина, и он мне ставит шинипопадя, да, вот предупреждает.
Вот, а вот это сервис
он
Apple.
Он предупреждает, что он мне ставит.
Вот, а это сервис Apple такой.
Я умоляю, живут же люди, а? Ну что делать? Ладно, хорошо. Значит, 43% переехали с семерки, и 5% пользователей переехали с восьмерки. Крэзи. Вот этих в тюрьму. Вот я серьезно говорю. В тюрьму тех, кто ходит в азбуку вкуса, в тюрьму, на выходе вязать, наручники, и те, кто переходит с восьмерки на десятку. Угу. Наручники. Сразу. Но же мы должны подглядывать, сказать, скажите, а вы с какого типа? А вы с какого? А иди сюда, руки протяните, пожалуйста. И все, в Сибирь, на Колыму, подонков. Что я говорю? Правда. Ну что, нет?
Почему?
Оборзевшие негодяи. Разнузданные, расхристанные, распоясавшиеся негодяи. Они только что выложили по 80-90 тысяч за восьмой, и через полтора месяца они покупают десятый. О чем это говорит? Как о несоциальной безответственности. Я не знаю, если они, конечно, домработницы отдают восьмой, они отдают восьмой домработнице.
Или в благотворительный фонд.
Тогда это, наоборот, социальная ответственность,
конечно.
Да? Социальная ответственность. А, и они еще 18% отдают Силуанову, а Силуанов эти 18% отправляют на войну в Сирии. А, ну тогда нормально.
Азбука вкуса отчисляет фонду «Подари жизнь». И
а
вообще...
тогда это нормально.
Ну, конечно.
А тогда это хорошо. Ну ладно, все, забираю свои слова вспять, товарищи. Вертай взад! Если азбука вкуса начнет продавать вареные яйца... Вот почему не... Можно вопрос задам тебе просто?
Давайте.
Ты посетительница азбуки вкуса. Я вижу по глазам. Я по глазам вижу. Что там берешь? Скажи, просто наименование продуктов.
Утром беру кофе и какую-то выпечку.
Что значит кофе? То есть тебе в машине делают кофе?
Да.
Можно скажу? Можно скажу? Примерно полгода здесь был бунт в редакции, которая возглавила Кнорр, чтобы мы купили лучшую на свете машину, которая делает кофе.
И мы сделали это, несмотря на протесты.
Кнорр купила за 100 тысяч, за 110 тысяч, не помню, машину какую-то сюда в коллективчик.
Да.
Сама ходит в азбуку вкуса, при этом брезгуя собственной своей машиной.
Нет, неправда, я пью кофе из нашей машины, просто иногда хочется... Ну, черт, я не знаю, как это объяснить. Иногда хочется тот кофе.
Мадам. Вы снобистка.
Я краснею, ладно.
Да, она краснеет. Хорошо. Значит, ты ходишь в азбуку вкуса. Правильно?
Я не всегда хожу на работу, и не всегда на работу покупаю.
Можно сказать?
Да, да.
Я захожу в азбуку вкуса. Вот что мне нужно, чтобы позавтракать? Я просто запись. Яйца вкрутую, чтобы хоть один идиот
свободного
сварил.
Свободного выпаса.
Яйца вкрутую мне надо. Не выпас мне нужен, а крутые яйца. Так. Вкрутую яйца, чтобы я купил и пошел на работу. Ни одна скотина в Москве этого не делает. Ни одна скотина.
А где-то делают?
Есть.
Где?
Сейчас скажу. Нет, притом в Москве. Сейчас скажу. Как же называется эта контора, которая сидит в этом самом... Господи, когда в Строгино вот едешь, дом, где лифт упал, у них лифт обрушился, людей поубивало.
Да,
вот этот,
А?
Алые паруса,
у них
в Алых парусах есть какая-то своя пищевая компания, которая торгует. Тоже одноименная, да? Одноименная алопаросная контора, которая, да, варит яйца. Это единственные люди в Москве. Вся остальная скотобаза не может дать мне вареное яйцо в 6 утра. Ни Макдональдс. Никто не даст мне вареного яйца. Реальная скотобаза. Мне нужно просто вареное яйцо.
Я завтра проверю точно совершенно.
Я
уверена,
готов
что
переплатить.
Чищенное яйцо.
Ты помнишь этот анекдот про еврея, который варил яйца? Да. А, нет, ты не помнишь?
Нет, конечно.
Это старый анекдот. Когда еврей ходит на рынок и все время варит яйца. И берет по 60 рублей, условно говоря, десяток. И сколько сходит десяток?
Да, разные яйца бывают. От 60 до 250.
60. Значит, еврей берет по 60 рублей яйца и... По 60 варит и продает по 60 рублей.
Так.
Его спрашивают коллеги, говорят, Абрам, что ты делаешь? Ты по 60 купил, по 60 продал. Так что это за бизнес, объясни. Он говорит, ребята, так я целый день сижу на базаре, нахожусь в лучшем обществе и еще имею бульон. Еще имею бульон. Конечно. Я вращаюсь в лучшем обществе, да. Еще имею бульон.
Да.
Так, надо научить твою эту азбуку вкуса, чтобы они варили яйца и еще имели бульон, идиоты. Ну, в хорошем смысле, ты понимаешь, нет? $59.47 это доллар, $69.41 это евро. $59.47, то есть доллар устоялся здесь в 59, видите, мы его уже все время здесь видим, уже просто даже надоел. И 62 уехала нефтица, паскудина. Кормилица наша, углеводородица, Уехала на 62. 62-85. Мы ее приветствовали недавно, облобызали на 64. Она ушла на 63. Мы такие с подозрением, такая, с подозрением. Она раз на 62, гадюка. Да, и доллар чуть-чуть сдает. 1.1674. Ну, мы помним, что он у нас начинал на 1.1625. Потом, это, по-моему, в пятницу. Потом он был у нас 1.16 посередке где-то вот здесь. Сейчас 1.1675. То есть он помаленечку, по 20 пипсов в день, помаленечку откачевывает. Ну, ничего страшного. Посмотрим биткоин, товарищи. Помучим. Как это? Поковыряем палочкой. Поковыряем. В ранах биткоинщиков. Товарищи, откройте рану, мы засунем вам палочку. Сейчас, смотрите. 6585. Сдохните. Я в хорошем смысле. Угу. Понимаешь, они покупали по 7500, а сейчас по 6500. Молодцы, товарищи, молодцы. Живет тетка, все помнит. Вот это интересно. Я на самом деле, я демонстрирую иногда такие специально
запоминающие. Да, это правда. Но это особенно, неправда. Когда вы рассказываете про курс доллара и евро. Курс доллара, 10 да. лет назад в 14 декабря.
Я помню только курс в конце сентября 96-го года. Когда я проиграл 200 тысяч долларов. Да. Я помню фунт. Я помню, был 1.54, ушел на 1.69. Был большой ралли. Фунт, в смысле, был большой ралли. Он был 1.54, потом ушел на 1.69 к доллару. Вырос там, наоборот. Вот, значит, а Свиси был 1.14, ушел на 1.12. Гадость какая. Хорошо, значит, а она помнит вообще все. Она помнит седьмой день рождения. Седьмой день, когда она родилась. День. Не день рождения, как год рождения, да. А день.
Буквально день.
Мне было 7 дней. Меня обернули в розовое хлопковое одеяло. Я осознавала, мама держит меня на руках. Пишет 27-летняя писательница Ребекка Шарок. Врет или нет? А, врет.
Не знаю.
Может показаться, что описанные воспоминания фантомны. Но это правда. Это синдром гипертимезия. Гипертимезия. Это уникальное неврологическое состояние, которая позволяет человеку помнить вообще все, когда-либо происшедшее с ней. Вообще, я просто не знаю, ну как это характеризовать. Но люди с гипертимезией.
Она великий ученый, я не знаю.
Да, она писательница. Вот. Могут мгновенно и легко вспомнить свои действия, во что они были одеты, в каком месте находились, в любой промежуток времени.
Это я тоже могу вспомнить.
Да? Да. Что-то было одето?
Ну, это вот легко запомнить, понимаете? А вот что-нибудь я не знаю.
С фотографической точностью помнит вообще все. Это очень редкий синдром. Не все о нем знают. Она уже была довольно взрослой. И здесь у меня заело PDF, мы не знаем.
А я могу рассказать. Она была взрослой и увидела сюжет по телевидению даже про этих детей. И она спросила родителей, а что уникального в этих детях? Это нормальная ситуация, о чем они? И тогда они заподозрили, что у нее тоже этот синдром, и отправили ее к исследователям куда-то там в другой штат. И действительно установили, что у нее этот синдром, и стали ее изучать.
Увеличена височная доля мозга. Увеличена височная доля мозга. Присмотритесь к людям. Если у кого-то выпирают виски, может быть, они тоже с гипертимезией. Там отвечает за память. Есть хвостатое ядро, которое помогает вот это все запомнить. Они описывают достоверно, люди с вот такой гипертимезией, описывают 87% событий, которые можно проверить.
А можно вообще как-то все. В операбельном способом себе увеличить лобную вот эту долю или что-то?
Удалить.
А, удалить наоборот надо?
Надо удалить. А ты скажи, вот на самом деле у нее же проблемы. Хотя гипертимезия представляет большой интерес для ученых, она потому что эмоционально проживает все эти свои истории по-прежнему. То есть
я
она
понимаю,
всю свою жизнь, каждый день.
Это можно сойти с ума, на самом деле.
Понимаешь? Если я вспоминаю инцидент, происшедший в три года, у нее произошел инцидент, когда ей было 3 года. Я, вопреки логике, реагирую на него как маленький ребенок, а не как взрослый человек, потому что она вспоминает все эмоции, все. Такой осадок в душе, вообще все, понимаешь?
У меня тоже такое бывает. Обиды какие-то детские, да.
Да?
Да.
Да. Иногда мою машинку, когда мне было лет 5, подарили другому мальчику.
Ну вот, вы же эмоционально переживаете, как ребенок.
Моя мама. Но я должен сказать, что После этого меня предавали, кидали на деньги, на миллион кидали долларов.
Ну, никогда это так больно не было.
Никогда не было так больно, как отдача моей собственной машинки другому мальчику.
Да.
У тебя же много, Сереженька, мы подарим другому мальчику. Да. Ну, правда. Ученые считают, что ее дар может помочь понять, как размышляют младенцы. Девушка вспоминает, как в возрасте полутора лет она вдруг подумала, почему бы мне не встать и не начать изучать вещи вокруг меня. Стала записывать в дневник, ну не в полтора года, а чуть позже. У нее так много она описывала и так подробно, что у нее болело запястье от письма. Она постоянно только не помнит момент рождения. 7 дней. Вот когда исполнилось 7 дней, уже помнит. Момент рождения не помнит. Не помнит, как матери доставали, как врачи доставали ее из матери и прорезали пуповину. Все, вот она говорит, этого не помню. Когда мне исполнилось 7 дней, я помню, как меня заворачивают в одеяло. Обалдеть, понимаешь? Что, ты мучаешься от беспамятства или от памяти?
От беспамятства, конечно.
Я умею забывать, нафиг забывать и все. Я могу потом не вспоминать лет 20.
Я помню какие-то вещи просто феноменальные, но мне это не надо. Я помню лица, я навсегда запомню лицо, которое увидела.
Я умею забывать.
Я узнаю вообще вот из тысячи фотографий.
Я умею забывать так, что потом не узнаю вообще. И не узнаю, реально. Что человек вот...
Ну, потому это и не надо, Сергей.
Здравствуй, Сережа. Я скажу, не знаю тебя, не знаю, кто ты, вот и все. Не знаю
так
еще.
Так это ненужное знание, понимаешь?
Не, я могу delete файл сделать, я могу delete.
Это круто, просто. Это здорово. Значит, взять, вы умеете управлять своей памятью.
Дашу, забыл Дашу. Кто сидит? Что это? Она делает вид, что она меня знает. Обалдеть, офигеть. А что, как нас, когда мы познакомимся? Понимаешь, я могу просто делитнуть и все. Делитнуть. И действительно не помнить ни зла, ни добра,
это
ничего.
Это тоже скилл, вашей скилл, памяти. Да? Да, конечно.
Да, я могу вытеснять какие-то плохие вещи. Я выстрелил, когда мне было 6 лет, я выстрелил из ружья, почти попав в своих двоюродных сестер.
О, Господи.
Я на 20 лет это забыл.
Это травма психологическая.
Я забыл это на 34 года.
Мозг сам вытеснил.
Я вспомнил в 40. До сих пор не люблю оружие, не люблю прикасаться к огнестрельному оружию. Я стал думать, почему я ненавижу оружие в 40. И я вспомнил, что я стрелял из ружья своего дядьки, случайно, нашел на стене, снял и выстрелил. И чуть-чуть не убил двоюродных сестер.
Ужас.
И это, ну, рядом с ними выстрелил, в пол, я в пол выстрелил. Угу. Вот, и я вытеснил это, я просто забыл. И в 40 лет вспомнил. Думаю, нифига себе. Вспомнил, как бежит.
А сестры вам не припоминали это?
Никогда никто. Я с ними не общался, что очень мило. На самом деле, я ненавижу родственников вдобавок. Ну так вот, слушай, значит, нет, я вспомнил картинку, как я стреляю, как рытвина в полу, рытвина от дроби. Там дробь была. 12-й калибр. Или 16-й. 16-й калибр. Как дорожка вот эта вязаная улетает. Ну, улетает дорожка от выстрела. Потому что ее смело просто. Вот это все вспомнил, прямо картинку. Пошел к предкам, стал спрашивать. Вот я вспомнил такую картинку. Что это значит? Они мне рассказали. Прикинь, вот такая фигня.
Чудовище.
Значит, она все помнит, а я хочу все забывать. Я хочу все забывать, знаешь почему? Потому что надо жить как виндсерфингист. Как не винт, а просто серфингист. Надо жить, седлая волну. Ты седлаешь волну, жизнь — это то, что сейчас.
Вы седлаете волну, имея опыт за плечами, понимаете? Если вы первый раз седлаете волну, вы упадете. Вы ее седлаете только потому, что вы умеете это делать.
Нет, потому что у меня мгновенные какие-то процессы в позвоночнике. Я седлаю, равновесие называется, баланс.
Да, понимаешь? Этому учиться.
И все. Ну как учиться? Ты рождаешься с этим. Почему? Ты потомок мартышек, которые прыгали по деревьям. Там не мартышек, а гоминид, понимаешь? У тебя это равновесие, эквилибриум. У тебя эквилибриум прошит в позвоночник. Что значит? У тебя позвоночники прошит эквилибриум. Тебе не надо этому учиться. Надо просто не забыть то, что передано с генами. Гены тебе передали эквилибриум. Забудь. И живи сейчас, в данный настоящий момент. Если живешь сейчас, ты не предуготовляешься к жизни. Как это делают христиане. Христиане предугадывают... А ты христианка, я забыл, да?
Нет. Она
такая софт.
Ну, софт.
Она такая не затягивается. Она не затягивается. Не в затяжку. Значит, она все равно христианка. Значит, если ты христианка, ты предуготовляешься к жизни вечной. Твоя задача здесь. Предуготовляться к жизни вечной. То есть ты не живешь вообще. Не живешь. Я живу, ты нет. Понимаешь разницу? Вот. Значит, если ты живешь в прошлом, то ты кто? Анахарет. Вообще не знаю, как тебя обозвать. А если ты предуготовляешься к жизни вечной, ты христианка. Что-то одно из двух, понимаешь? И никто не живет сейчас. Сейчас. Я кайфую сейчас. Я не хочу помнить. Память. Помнить не надо.
Вы больше говорите про эмоциональное, не про знание. Я больше про знание говорила, вот, ну, что касалось этой женщины. Эмоциональное, да, часто хочется забыть. Это мешает, это тянет тебя назад, это правда.
Конечно.
А знания помогают идти вперед.
Улыбнись здесь и сейчас. Не тяни за собой помойку всю эту. Вся эта
помойка.
Это
очень сложно.
Я как-то нахамил кому-то. Я когда пьяный матерился в такси. И помню, когда женщина была, не понимаю, откуда, кто это, может, моя жена. Может, нет, скорее, не жена, я бы запомнил. Жена. Какая-то женщина была, не знаю. Понимаешь, мне все это неловко. Неловко. Uh-huh. Неловко. Я как-то выругался при человеке с ограниченными способностями. Ну, не ограниченный, а инвалид человек, инвалид был. Да. Ну, инвалид по-русски, да, ну, так, с ограниченными. Да. А я выругался про другого человека. Че кидаешь дартс, как калека? Ну, что ты как калека? Я выругался, глядя на калеку. Случайно. И вот мне стыдно до сих пор, да? Ну и фиг ли мне с этим жить, что ли? Пошло все в жопу. Не надо жить все время со своими промахами. Ну, вы лажанулся, забудь.
А если тебе про них напоминают все время, вот в чем беда.
А кто тебе напоминает? Мистер Упрек?
Общество.
Мистер Упрек?
Общество.
Миссис Упрек?
Миссис Упрек.
Живи подальше от тех, кто тебя упрекает.
Это правда.
Никогда не живи с теми, кто тебя упрекает. Все, надо уметь перешагивать. Надо уметь двигаться. Все, забудь. Ты живешь здесь и сейчас, ты не живешь в прошлом окаянном, там среди Куликовской битвы. И ты не живешь предуготовлением к жизни вечной. Пожалуйста, если ты не христианка, если ты христианка, предуготовляйся. Окей, только нам с тобой не по дороге. Договорились? Новости.
10:37, мы продолжаем и говорим дальше, наверное, про другие уже темы. Переходим на более простые и симпатичные. Сейчас мы попробуем найти, какую же тему нам выбрать. Мы поговорили про... А вот и шеф. Я пытаюсь, знаете, судорожно, на самом деле.
Послушай, сейчас я пропагандировал. Извини. Извините, пожалуйста, слушатели, дорогие.
У меня сейчас просто чем практически был инфаркт, занимался? Но...
Нет,
ну ладно,
нет,
ничего.
Нет, что? Почему инфаркт?
Я не смогла найти тему.
Подходить знамя.
Мне не открыта вёска.
Тема. Нет Доренко. Разве не тема? Пропал и всё. Слушай, я сейчас прокачивал тему и показывал в ньюзруме нашим сотрудникам тему, как будет через 10 лет, но они не знают «Анано». Проект «Ананова». Ты знаешь проект «Ананова»?
Нет.
Это древний проект, на самом деле, который... Вот. «Ананова» — это ведущая новостей.
А, точно, вы же нам рассказывали.
«Ананова».
Да, вы
да,
нас
да,
пугали.
Да, 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 она есть. Я вас пугаю и очень основательно вас пугаю.
So hats off to Steve, Matt, Sean, Greg, Dom, Matt, Vincent, Warren, Barry.
Вы значит, представляете, если бы
это чувиха,
вот,
не,
вот так вот значит, читал
это чувиха, это
10
лет назад, это же 10 лет назад все. Это древняя чувиха, «Ананова Ньюс». «Ананова Ньюс» пишется с одной «Н». Не «Анна Нова», «Анна Нова» — это немецкая порноактриса. А «Ананова» с одной «Н», с одной «Н». Не, очень важно. «Ананова» с одной «Н» в одно слово. «Ананова» — это проект новостей, который делается в... Ну, как бы она 3D просто модель. Не очень богато сделанная, старая. Значит, мы говорим о чем? Сейчас я говорил об этом в ньюзруме. Что и почему задержался. Что эта система скоро вытеснит всех... почти всех информационщиков. Понимаешь?
Ну, прекрасно.
Ну да, то есть не будет. Эта профессия умрет.
Нет, понимаешь? Профессия диктора, в смысле новостника, который читает новости в эфире, вы имеете в виду?
Конечно. И на сайте. И на сайте, который делает редактор
так
новостей.
Это замечательно.
Редактор новостей. Это умрет.
Замечательно.
Редактор новостей на сайте. Исследование показало, что по целому ряду признаков, я читаю вам один из... Сейчас, секундочку, я дойду, откуда я это все сделал, копипастнул. Исследование показало, что по целому ряду признаков текст, созданный роботом, качественно отличается от материала, написанного журналистом, человеком. Робот лучше журналиста. В частности, искусственный интеллект превосходит человека в достоверности данных, точности их изложения, информативности материала, объективности подачи, содержательности текста.
Да.
Искусственный интеллект уже сегодня бьет журналиста. Уже сегодня. Понимаешь? Когда пишут девушки, извини, сейчас немножко сексизма, когда пишут женщины, значит, в том числе в «Ведомостях», да, что там было там сколько-то миллионов долларов, получали там столько-то миллионов долларов. Не пишут сколько, в год, в день, в минуту, в неделю, не пишут. Потому что для женщин это все равно. Потому что женщина говорит цифры, просто как бы эмоционально восхищаясь. Получает 15 миллионов долларов. Когда? За всю жизнь, за неделю, за месяц, за год. Что это значит? Вообще, что это значит, эта фраза? В ведомостях я это ловлю.
Угу.
Бабы пишут так. Ну, мужчины хоть еще интересуются, за какой период времени. Женщины не интересуются. Все, ну, пофиг вообще. Понимаешь? Робот этого не пропустит. Потому что у него в алгоритме будет, в какой период времени. Денег сколько в период времени. Понятно? Значит, робот точнее человека.
Кстати говоря, очень правильно СМИТ указывает, переводчики станут тоже не нужны, так они уже практически не нужны. Google переводит, делает литературный перевод.
Конечно.
Письменный.
Знание языков, тем не менее, будет нужно. Сейчас я объясню, почему. Вот почему у меня сын изучает арабский, да? Почему сын изучает арабский? Потому что арабский не нужен будет скоро, потому что все это будет делать мобильный телефон у тебя, все будет переводить, и уже делает. В подстрочник, ну просто подстрочник давайте, все будет понятно. Но для установления отношений нужны языки, нужно уметь шутить. Вот шутить интеллект не, как сказать, будет позднее. Шутки и вообще любая игра в шизофрению, искусственный интеллект разовьет их попозднее чуть-чуть, не сразу. Все, что логично, все, что подчиняется простым алгоритмам, будет заменено точно.
Uh-huh.
А все, что нелогично, или парадоксально, или контрпарадоксально, или шизофренично, искусственный интеллект имитировать сможет, но позднее. Поэтому мы еще довольно долго, шизофреники, удержимся у власти. Мы, шизофреники, довольно долго будем править.
Ну да, и останется самое интересное в профессии.
В том-то и дело. Психопаты, шизофреники, параноики, идиоты все еще долго будут править человечеством. Почему? Потому что роботы не смогут это имитировать. Им будет трудновато. Вот послушай, дальше. Проявление таких роботов. С одной стороны, хорошая новость для журналистов, ведь теперь можно избавиться от нудной статистики. С другой стороны, автоматизированная журналистика гораздо дешевле человеческого труда. Сокращает время и расходы для новостных изданий, при этом создает больше контента. Дальше я продолжаю, извини, вот это мой текст. В чем роботы не скоро превзойдут человека? Это искусство дискуссии. Парадоксальное, контрпарадоксальное мышление. В игре в шизофрению, короче говоря. Поэтому у нас есть еще лет 10. У психов. У психов есть еще лет
10. На самом деле 30.
На самом деле 30. Потому что 10 лет есть у нормальных. Нормальных выселят в хосписы через 10 лет. Что не будет работы у нормальных. Так что ты давай на нашу сторону, на сторону зла переходи. Я серьезно сейчас говорю? Переходи на сторону зла. Потому что когда ты все время правильная такая, Кнорра такая,
да,
все правильно.
Что да, что вы говорите?
Да, нет, ну, во всяком случае, стараешься выглядеть.
Конечно.
Вот, но, а ты должна перейти на сторону зла, потому что normals, они будут вытеснены. Non-humans, понимаешь? Ну humans, вот... normals, humans, все будут жить где-то специально ходить в этих самых, такие вот, знаешь, как детям, как это называется, детям вяжут, чтобы они не как такие манишки.
Воротнички.
А? Слюнявчики. Все нормалс будут вытеснены роботами. Они будут ходить в слюнявчиках. Им будут совать сразу уже жижу какую-то белково-углеводную, такую жижицу подавать через шланги. Они будут сплевывать в слюнявчики. Вот такие вот. Понимаешь? Все, матрица. Роботы придут. А идиоты будут в цене, потому что этих не смогут имитировать роботы. Роботы нас будут держать в специальных клетках.
Потом будет восстание роботов против идиотов и шизофреников.
Нет,
и нужно будет уметь скрывать то, что ты...
Сначала мы будем... Нет, нормалс, да. Нормалс, судьба нормалс, понятно. Нормальные будут ходить в слюнявчиках и рыгать кашкой, которые их будут кормить. Постоянно подмешивая туда спиртное, чтобы они были довольны. Понятно, да? Нормалс не нужны вообще будут через 10 лет. Хорошо, через 15.
Так.
А идиоты, шизофреники, параноики и всякая прочая сволочь, типа меня... Они останутся еще лет на 30, потому что роботы будут нам подчиняться, они будут не понимать парадоксальности. Понятно, да? Через 30 лет роботы победят идиотов, uh-huh. параноиков, шизофреников, non-normals. Понятно, да? Победят, будет восстание, ты справедливо говоришь. Но для того, чтобы развлекать себя, потому что роботы научатся понимать парадоксальное, контрпарадоксальное мышление, должно, чтобы их продолжали развлекать. И эти кретины, специально обученные, они будут держать нас в клетках, таких как я, в специальных клетках, в специальных зоопарках. И серьезно я говорю, ну как у Ванегута, когда этот самый, его держали в клетке.
Где? Не помню.
Разве не, его не показывали в клетке на Марсе? Он ему в «Вселенных Титана».
Ему, а, это я не серьезно читала.
Он говорил, что вы будете размножаться с моей женой. Он говорит, этот Ромфорд говорит герою, он говорит, что ты будешь размножаться с моей женой, вас будут держать в клетке на Марсе, uh-huh. вы будете размножаться, у вас будет сын. Там Ромфорд ему рассказывает все. Милоки этому он рассказывает все. И так и было, на самом деле. Ну вот, слушай, значит, нас будут держать в специальных клетках. Хорошо. Это так, что будущее наше... Но я надеюсь, до того времени все-таки как-то уехать в страну Маниту. В редакции останется пара настройщиков роботов. Вот сейчас, сейчас, уже непосредственно через 5 лет. В редакции, в нашей, останется пара настройщиков роботов. Они будут формулировать задачи. И каждый день... устанавливать плавающий запрет на некоторые священные в эту минуту для каждого локализованного РФ робота имени.
Вы знаете,
будут священные имена, мы не будем говорить сейчас произносить, будут священные имена, которые нельзя полоскать или критиковать.
Понятно.
Судя Они про... могут ежеминутно меняться. Ежеминутно могут меняться, потому что роботу плевать на все эти имена, понятно?
Судя по...
Нельзя упоминать фамилию Петров, например.
Понятно,
Петров,
да.
Нельзя говорить Петров. Робот такой, все, Петров нет. Негативные новости про Петрова отцеживаются. Точка. Есть разговор.
Судя по работе принтера в нашей редакции, такого огромного МФУ, который печатает все, что хотите, абсолютно, у него все цвета радуги, все-все-все,
да.
Он постоянно ломается каждые два часа. Я думаю, что с роботами примерно первые 50 лет будет происходить то же самое.
Будет армия настройщиков еще. Ладно, погнали дальше. Масса, сейчас, видишь, мы дотрепались до 10.47, а масса тем про то, как женщины потеряют работу.
Да, давайте
работу.
Про женщин.
Женщины, увольнение женщин. Сегодня огромное количество, прямо огромное.
Женщины, одиночки чувствуют себя лучше, чем холостяки.
Кстати говоря, объясни мне вот это. Значит, смотрите, подождите, значит, роботы, давайте про роботов завершим быстренько. Секундочку. Значит, роботы для начала уволят всех женщин, потому что женщины делают тупую механическую работу. И, ну, понятно, да, то есть женщины будут уволены первыми. Женщинам предрекают безработицу сегодня публикация. Я просто вам говорю про публикацию. Лента.ру. Женщинам предрекли безработицу. Женщины уйдут из профессий таких, как бухгалтер, юрист, менеджер, операционист, где 80% занятых женщины. У безработицы будет женское лицо. Их будут вытеснять уже компьютерные программы, да, еще до роботов сами программы. Понятно, да, женщины будут вытесняться. Массово. Еще, это первая публикация на Ленте.ру, я читаю. Секундочку, увольнение женщин. Я читаю публикацию на Ньюзрукоме. Эксперты ожидают массовые увольнения в начале 2018 года. В том числе, в основном, женщин и людей старшего возраста. Мужчин старшего возраста, которые не способны обучаться, вот это компьютер, вот этому всему. Всех к чертовой матери выгонят. 3 миллиона рабочих мест будет занято уже не людьми. Бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, управление, учет кадров и так далее, и так далее. Тоже, в основном, женщины вылетят с работы. Ну, хорошо, пусть дома сидят, что ли, а? Что, бабы пусть сидят дома и все.
Почему? Ну, обучаются творческим профессиям.
Счастливые все и так далее, довольные. Там, все,
занимаются скраббукингом,
да?
Рисованием.
Но интересная вещь еще.
Чем еще?
Кто потеряет работу? Еще одна публикация.
Сегодня полно. Курсы.
Увольтесь сами, еще одна публикация. Треть профессии исчезнет в ближайшие 10 лет. Считает Алексей Кудрин, его доклад. Значит, я думаю, что это один и тот же доклад, но вдобавок еще The National Bureau of Economic Research тоже подтверждает это, насколько я понимаю, американский. Увольтесь сами, вы скоро потеряете работу. В 10-15 лет, благодаря развитию робототехники и технологии искусственного интеллекта, мир изменится еще сильнее. Поэтому давайте, драпайте, уходите, уходите. Что?
Мир-то изменится, а мы?
Мы тоже изменимся.
Ну, мы всегда очень тяжело всасываем эти технологии, как-то их адаптируемся.
Через крах страны обычно. Каждый крах страны приводит нас к технологическому рывку.
Да.
Например, крах Советского Союза подарил нам мобильную связь и копирование текстов, копировальные машины. Итак, каждый новый крах приносит нам какую-то техническую революцию, что-то новое, весьма прогрессивное, не знаю. Видишь, мы каждый раз за прогресс платим, Россия каждый раз за прогресс, за любой шаг в прогрессе, платит крахом страны. Очень интересно. Правда же?
Да.
Ты никогда не думала над этим?
Да, 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 это интересно.
Подумай об этом философически. Россия противостоит прогрессу, в этом ее главная задача. Всякий раз, когда Россия терпит поражение, а она всегда терпит поражение, она получает прогресс и разваливается. Снова набирает силу, борется с прогрессом, потом проигрывает прогрессу, разваливается. И так бесконечное число циклов. А? Смешно. Да. Очень интересно. Хорошо. Про одиноких женщин. Вот про одиноких женщин. Вот это интересно. Ученые выяснили, что тетки счастливее холостяков мужиков. Тетки счастливее.
Конечно.
Почему? Объясни.
Во-первых, женщина сегодня, в настоящее, не знаю, как будет завтра, может себя обеспечить спокойно, финансово.
Мужчина тоже может себя обеспечить.
Да, это да, да. Здесь они равны. Но мужчина
не равны. Мужчина
да,
порабатывает, зарабатывает побольше.
Ну, побольше. Иногда. Побольше. Не всегда.
Нет, ну, чаще. Ну, давай, в среднем, скажем, в среднем. Хорошо. В среднем побольше.
Да, ну, бывает побольше. Иначе. Но мужчина в быту беспомощен.
В каком смысле?
Ну, в таком.
Хорошо, может мужчина просто это самое набирать номер телефона и выписывать себе пиццу, и все, вот весь сказ беспомощный закончился.
Вот это потом начинается через 2 месяца изжога и жажда какого-то вкусного борща, внимания, заботы, вот чтобы вот с тобой ухаживали. Ты
можешь познакомиться с какой-нибудь...
Это все суррогат.
Сейчас российское высказывание. Российское высказывание. Почему? Она не дала мне договорить. И ты не дала мне договорить, поэтому твое высказывание оказалось российским. Нет, можно познакомиться с добродетельной молдаванкой.
А
ты меня перебила и сказала, это эрзац. Молдаванка эрзац.
Это эрзац жена, потому что все-таки жена подразумевает эмоциональные отношения. В которых мужчины нуждаются, как бы они это не отрицали.
Не отрицали. Сейчас подумаю, как тебе парировать. Как парировать. Почему? Вернемся к началу разговора. Мы читаем след. Одинокие женщины счастливее, чем одинокие мужчины. Я прочитаю сейчас. К таким выводам пришло агентство Mintel, которое специализируется на анализе потребительских рынков. Это The Telegraph приводит это исследование. Аналитики выяснили, что 61% одиноких женщин счастливы и довольны личной жизнью. И не хотят длительных отношений с мужчинами и брака. 61% одиноких женщин. Не хотят. Болтают, да? Ерунда. Хорошо, нет. Секундочку. Давайте дочитаю. Доля мужчин, которые довольны отсутствием постоянной пары, 49%. Итак, внимание. Запомните эти цифры. 61% одиноких женщин не хотят брака или устойчивых отношений. И только 49% мужчин одиноких.
Здесь очень важна выборка по возрасту. После 35 женщине, конечно, уже очень сложно включаться в какие-то эмоциональные отношения, поскольку у нее она уже все, она стоит на ногах, она уже прекрасно себя чувствует, у нее шопинг, путешествия, командировки, любовники.
Но...
И впускать в свое пространство какого-то мужчину, который будет разбрасывать носки и так далее по списку, ей уже это все как-то некомфортно и не нужно.
Помимо того, 75% женщин заявили, что не стремились заводить отношения в последний год. Последний год. С кем же они не стремились? Не стремились. С кем они трахаются? Ну, просто я говорю сейчас. Вот, с кем?
С любовниками.
Ну, они не стремились заводить отношения в последний год. Значит, они вообще с мужиками не виделись.
Нет, отношения, я так понимаю, в смысле серьезные отношения на, как сказать,
да?
Типа, давай загуляем. Давай,
среди мужчин не искали отношений 65%, среди женщин 75%. То есть женщины, одинокие женщины чувствуют себя лучше.
Здесь важно понять, отношения или сексуальные отношения, это разные вещи.
Ну, я думаю, что сексуальные отношения без отношений у женщины трудно заводиться.
Очень трудно. Нормальная женщина, мне кажется,
трудно,
да.
Трудно. У мужчин без вопросов.
Хотя женщины меняются современные. Я наблюдаю очень разные примеры. Когда женщина
мне кажется, что женщина предрасположена к отношениям скорее, чем к трению слизистых, а мужчина скорее к трению слизистых, чем к отношениям. Это как-то так вот издавна как-то пошло. Да. Ученые считают, что такое поведение связано с тем, что от женщин требуется больше усилий в полноценных отношениях. То есть, если пара складывается, то работа над отношениями большая часть приходится на женщину. На них
они
ложится...
только это выяснили, ученые.
Ученые только что и выяснили, да.
До них дошло.
Наука гласит, что в паре женщина прилагает намного больше усилий для создания полноценных отношений, чем мужчина. И гораздо больше несет эмоциональных затрат женщина. Мужчина почти не несет эмоциональных затрат. Поэтому создавать пару для мужчины легко и просто. Он типа просто есть. А для женщины тяжеловато эмоционально, потому что это работа. Большая эмоциональная работа. Вот, вот в чем смысл. И они стараются ее избежать. Вот это новость, товарищи. Новость заключается в том, что тетки, оставаясь одни, особенно здесь вот после 45 написано. 45.
Вот. Похоже на правду.
Мужчины и женщины. Особенно ярко эта тенденция проявляется среди мужчин и женщин старше 45.
Я думаю, что с 35 начинается.
Значит, смысл в чем? Что женщина, поскольку она вкладывается эмоционально в создание пары существенно в разы больше, чем мужчина.
Часто вообще... еще и тащит на себе, на своем горбу мужчину. Я такое тоже видела, когда женщина...
Даже и материально.
Материально,
даже материально. Мужчина. Но эмоционально почти всегда женщина тащит мужчину на своем горбу, эмоционально. Да. Почти всегда, да, она тащит все это на своем горбу. То они считают, что этот труд себя не оправдывает и новых отношений не ищут. И не ищут чаще в сравнении с мужчинами. То есть получается, что мужчины заинтересованы в паре больше, чем женщины после 45. Это парадоксальное открытие. На самом деле я всегда считал, что тёлки хотят замуж.
Ну, тёлки хотят замуж. Молодые женщины хотят замуж, да. Хотят отношения. Они еще надеются на какое-то адекватное развитие событий.
Которые постарше уже не
уже
хотят.
Уже не надеются ни на
не
что и не хотят.
Нафиг.
Уже все поняли.
Нафиг, все поняли, все. Да? С какого возраста ты говоришь с 35?
Мне кажется, с 35. С 35. То, что я наблюдаю.
Парадоксальная вещь. Парадоксальная вещь, товарищи. Они не хотят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
А можно я вот немножко дополню еще вот мнение?
Дополню это исследование научным, давайте.
Да-да-да. То, что вот женщины после 45, они хотят свободных отношений, то бишь... Когда им захочется, они могут прийти в гости. Когда захочется, они могут пригласить там мужчину куда-нибудь на вечеринку. Но совместной жизни нет, абсолютно не хотят.
Не хотят. Удивительно.
Абсолютно не хотят.
Ну, вас это удивляет или нет? Почему не удивляет-то? Удивляет это. Я теперь тоже понимаю, что это так, но я спрашиваю, почему?
А, скорее всего, потому что, мне кажется, женщины...
Они не хотят расходовать эмоции. Понимаете, в чем дело? Они не хотят расходовать эмоции на создание эмоциональных отношений. Не хотят. Просто лениво. Им... Лениво.
Лениво. И причем ленивые. Они даже не знают, как.
Ленивые твари. В хорошем смысле.
Я думаю, что это напрямую коррелируется с тем, что женщины стали успешнее,
Лариса.
И больше зарабатывать.
Лариса, все. Не хотят создавать пару. Ну что ты будешь делать, а?
Длинная, большая тема, но
давайте,
вкратце скажу следующее.
За полминуты. За полминуты.
Феминистское движение развило в женщинах левополушарную деятельность наравне с правополушарной, да. Эмоциональной. В результате женщины стали андрогинами, а мужчинам было запрещено эмоционировать. Понимаете, нельзя, держи себя в руках.
Да,
кстати,
да,
мужчины остались линейными, левополушарными, а женщины андрогинными. Вот и все.
Вот и все. То есть поэтому они не хотят тратиться эмоционально.
Ну, а зачем им? Они так себя, они эмоциями подпитывают себя и своего, так сказать, внутреннего мужчину.
Удивительно. Спасибо вам огромное, Лариса.
Задумайтесь, мужчины, задумайтесь.
Задумайтесь, мужчины. Оказывается, мужчины больше зависимы от пары, чем женщины. Хо-хо-хо-хо! А я-то что смеюсь? Дурак, потому что в движении.
Подъем. В движении.
Ну, вообще, 6 баллов. 6 баллов. Наконец-то мне показали пробки. 6 баллов. Движение очень плохое, ребят. С утра было 8, сейчас 6. Новая Рига не въезжает. Кто еще не въезжает? Как всегда, конечно, Варшавка не въезжает. Как всегда, конечно. Ленинградка вообще стоит там от своих черных грязей. Не знаю, нет, стоит от этого, от Шереметьево-1. А проспект Мира стоит. Ребят, сегодня неправильное решение. Неправильное решение ехать на машине. Неправильное. Понимаете? Да и на метро неправильное. Ну, день такой, не задался, день не задался. До апреля ни ногой из дома. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 14 ноября.
Подъем.